Мы должны сейчас начать тему, а потом ее развивать потихоньку.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я хотела задать вам такой вопрос. Возможно ли развить такой талант, как у вас? Или с этим нужно только родиться?
Сейчас объясню. Вот смотрите, есть, конечно, способности, но самое главное, нужно понять, что всегда все развивается просто потому, что это нужно людям. Вот если, допустим, я хочу людям помочь, и им эта помощь нужна, то тогда Бог дает мне возможность помочь. Ну, то есть, если у меня есть желание не талант развивать, вот, допустим, у вас есть желание талант развивать, так? Значит, что не разовьете. Но у меня не было желания талант развивать. У меня было желание просто помочь человеку. Я вот как научился лечить, я могу рассказать. Я был солдатом, просто служил солдатом и служил в медсанчасти. И ночью один раз один солдат, у него сильно заболела голова, не было лекарств, потому что врач ушел уже. И он кричал, ему плохо было. Я подошел к нему, взял вот так руками его голову, начал смотреть ему в глаза и думаю, я не отпущу, пока тебе не станет легче. Вот так я сказал себе. И просто начал так концентрироваться сильно и хотел, чтобы ему стало легче. Я не знал, как лечить, ничего, просто вот хотел сильно, потому что мне было больно за него. И он так раз удивился через несколько минут. Несколько минут просто такое, ничего не было. Но через несколько минут он раз удивился. И у него прошла голова. Ну, как бы я не знал, что произошло. Я потом пытался это понять сам. Ну, так, так далее, то есть. Ну, тогда мне был 21 год всего. Просто вы поймите, что если люди развивают способности, то Богу это 100 лет не надо. У человека нет никаких способностей, все способности у Бога. Если Богу надо, Он дает человеку способности. Если не надо, не дает. Вот какое, зачем Ему вам давать способность? Для чего?
Для помощи людям.
Если вы будете помогать людям, то по мере вашей помощи Он будет давать вам способность. Вот как вы будете решительно желать помочь человеку, тут же появляются способности.
Олег Геннадьевич, можно еще небольшой вопрос? Дело в том, что когда у меня возникло такое сильное желание помогать людям чем-то, начать с малого, например, у меня появилась возможность, я вообще юрист по образованию, у меня сейчас появилась возможность написать законопроект. Вот. И это как бы совершенно сфера деятельности, и я сейчас стою немножко на распутье, и не знаю, куда мне лучше потратить свою энергию и направить свои силы. Какое русло?
Это смежные виды деятельности, то есть писать законопроекты и лечить людей, это одно и то же примерно. Это означает давать людям знания или помощь. Ну, то есть это первый тип людей, мы об этом будем говорить. Ну, то есть можете и то делать, и это параллельно. Вы женщина, вам не надо погружаться во что-то одно. Вам делать надо то, что вам интересно, нравится.
Я поняла, спасибо.
Ну, вот вы мужчина, хорошо, да? Сейчас микрофончик вам дадут. Нет, сзади, в конце там вот. У нас у всех эгоистические видения жизни. У нас у всех людей одинаково сильно. Вы просто очень принципиальный человек. Я вам сейчас скажу, и вы сразу все поймете. Смотрите, все очень просто. Вам надо просто принять, что люди могут быть, не понимать то, что вы понимаете. Это называется стать старшим. Ну, то есть понять, что люди, которые вот вокруг вас окружают, люди, обычные люди, они могут не понимать то, чего вы понимаете. И если вы это поняли, осознали, то вы становитесь снисходительным. То есть вы не ставите на принцип то, что они не способны понять. И сразу же у вас появляются друзья, отношения. Просто вам вы все равно будете чувствовать определенное одиночество, потому что, ну, понимание глубокое, которое вы, допустим, имеете в чем-то, оно невозможно у всех. Это никогда не будет так. Только Бог может вас понимать больше всех. Ну, как бы, вот это вот то, что надо сделать, потому что, как бы, у вас есть сердце определенный бунт против этого, что почему люди этого не понимают. То есть, и вы пытаетесь, ну, как бы, на них нажимать, в результате они ломаются и уходят из отношений. А, ну, вот если, допустим, человек по судьбе на 5-м этаже стоит, а вы на 8-м, то ему туда идти может быть 20 лет. А вот за уши его не вытянешь, это невозможно просто. И поэтому, как бы, нужно понять, что возможность понять у человека очень ограничена его развитием. И мы не можем за уши вытягивать людей куда-то. Они просто все на каждом уровне живут. И у вас есть принципы, и часто они упираются в непонимание людей. Вам надо просто стать старшим в этом случае. И жить дальше, понимать, что они не смогут понять в ближайшее время. И они будут развиваться в результате, понимать больше. У меня такая же ситуация тоже. У меня есть коллектив, у меня есть младшие. Я им дал полномочия. То есть они, ну, они принимают решения, причем ответственные решения. И часто я вижу, что это решение неправильное. Я намекаю. Реакции нет. Я даю возможность ошибаться, потому что я знаю, все равно ничего не изменишь. То есть я не управляю людьми, управляют те, кто мне подчиняются. То есть я не управитель по природе просто. И все равно им надо управлять, а не мне. Ну, я примерно просто вам свою ситуацию опишу. И если я не даю им ошибаться, они не развиваются. Но у вас психика не согласна давать ошибаться. В этом вся трудность.
Но я сам очень сильно ошибаюсь. Ну, в данном моменте, наверное, в этот период, наверное, более смиренный, чем, ну, сейчас. Я, наверное, не был, потому что я упал на самое дно.
Вы не ошибаетесь. Вы очень проницательный человек. Вы можете видеть больше, чем многие люди. Просто иногда Бог заставляет человека падать. Это не результат ошибки. Это результат силы. То есть сила вся принадлежит Богу. И то, что я вижу в вашей судьбе, у вас Бог отнял силы для того, чтобы вы стали мудрее. Это все. Но никакой ошибки нету. Я не вижу ошибки. Ваши принципы правильные. Есть только возможность их воплотить или невозможность. А вы не сможете в найм пойти, потому что у вас абсолютное видение темы. Вы можете, конечно, пойти в найм, но вы представьте, что вот, допустим, кто-то будет делать заведомо все не так, и он будет для вас старшим, и будет заставлять вас это все делать. Вы с ума сойдете просто. Нет, это неправильный выход. То, что я вам скажу, правильный выход, для вас это будет очень сложно. Но это единственный выход. Дело в том, что есть божественные планы на все. Люди часто, они очень с трудом могут это понять, потому что, допустим, как можно сочетать божественные планы с тем, что человек, ну, заведомо делает глупости в управлении, допустим. Но это тоже может быть божественным планом. И если вы, ну, признаете, что Бог выбирает старших, и уважаете то, что их Бог выбрал именно за это, не за их ошибки и недостатки, а за то, что их Бог выбрал, и начинаете с ними сотрудничать, потому что Бог их сделал старшими, значит, вы принимаете эту волю Бога, просто если вы так делаете, то сразу же, немедленно вы решаете все вопросы своей жизни, и тут же занимаете опять ту же позицию, что занимали, и дальше развиваетесь в соответствии со своим положением в обществе и статусом. Ваша проблема только в этом, больше у вас нет проблем. Вам надо признать, что Бог имеет право ставить куда-то людей для того, чтобы наказывать всех вокруг, а не для того, чтобы развивать. Но если вы признаете это его право Бога, то вы тогда помогаете этому человеку меняться. Если вы его, ну как бы, своим мнением не рубите, а просто даете возможность ему самому понять, в чем он прав, в чем нет, зная, что Бог его поставил выше вас. Если вы признаете волю Бога, он вас сразу ставит туда, куда вы были. Это очень быстро произойдет. Я сказал, что это будет самое сложное для вас. Я вам сказал, что это будет самое сложное. Легче по найму работать, но вы поймете, что это невозможно вам так жить и действовать. Это просто невозможно. Вам надо просто сдать этот экзамен, который очень сложен, который я вам сейчас сказал, он очень сложен для понимания. Простые люди не смогут понять. Но вы сможете.
Спасибо.
Ну, вы тогда тоже спросите рядом мужчин. Да? Мы хорошие. Спасибо тебе.
Мы люблю очень сильно ваш после лекции. Это с нашей классики. Ну, моя мечта. Вас обнять можно, его собрать.
Очень разумный ребенок будет преподавателем, ученым, очень серьезным человеком. Лекции слушает в таком возрасте. Да?
Здравствуйте, Олег.
Садитесь, пожалуйста.
Спасибо, что вы приехали. Спасибо, которые помогли в этом. У меня вопрос касательно трудовой деятельности. Помогите разобраться. Вот где-то в течение года, чтобы... Я не хотел начать, как бы не расширить деятельность.
Вам не надо расширять деятельность, вам надо стабилизироваться в том, что у вас есть, и углублять отношения с людьми, делать бизнес очень точным, выверенным и правильным. В этом сейчас цель вашего развития, а не в том, чтобы расширять. И Бог вас защищает просто от этого.
То есть нужно сосредоточиться на том, чем я занимаюсь, и приобретать, но мне давали советы нанять людей как-то, чтобы кто-то помог увидеть рынок услуг, на чем сосредоточиться. Вот я исходил из этих соображений.
Нет, этого не надо делать. Вам надо сейчас максимально улучшать качество вашей продукции и там найти людей, которые способны понять выше качество, поднять его, которые видят, что сделать для повышения качества. И если вы таких специалистов найдете, у вас потом сам бизнес начнет развиваться. Он сам пойдет шире. Потому что то, что вы делаете, это очень востребовано. Вам надо просто это сделать лучше сейчас. И все, и у вас пойдет сразу развиваться.
То есть сосредоточиться на улучшении качества?
Сильно сосредоточиться. Нужен какой-то новатор, который сможет... скачок в качестве сделать, и дальше у вас пойдет сильное развитие сразу же.
Спасибо большое.
А вы как считаете?
Я думал о другом вообще. Я думал расширять. Ну, как сопутствующий, но...
А я могу вам возразить, знаете, вы посмотрите вообще на рынок. Может быть, его уже некуда расширять. Бывает так, что некуда расширять. Я вот чувствую, что у вас есть порог уже в расширении, а вот в углублении нет порога. И вы сможете его углублять сильно очень. И может быть, будете первым. Все остальные отстанут в этом вопросе.
Спасибо.
А вы как считаете?
Ну, я думаю, что все равно.
Вы просто смотрите в свое сердце, потому что я сейчас беседовал с вашим сердцем.
Сложно работать честно. То есть имеется в виду мало работы честно. И та, которая мне попадает в руки, она ее не хватает для того, чтобы хоть как-то обеспечить жизнь.
Улучшайте качество. вы увидите результат колоссальный. Попытайтесь сделать выше качество ваших услуг, чем у всех остальных. И вы сразу увидите результат тут же. Я не знаю, как это сделать технически. Я просто такой ответ получил изнутри себя. И чувствую, что он откликается в вашем сердце.
Да,
хорошо. Спасибо. Теперь мы с вами все решили. Потому что если вы мне будете говорить, что я не чувствую, тогда я буду дальше думать. Но я вижу, что я правильно сказал, мне так кажется.
Я тоже чувствую.
Все, тогда все решили. Просто рынок заполнен до отказа, его не расширишь. А вот качество это и то, что надо делать. Ну вот вы мужчина на первом ряду. Надо микрофон. Я просто, видите, спрашиваю людей, которые бы вам всем помогли разобраться в теме. Я смотрю на лидеров, кто силен в деятельности, как бы их спрашиваю поэтому. На прошлой лекции я спрашивал, кому тяжелее всего, а здесь у меня другая цель. Да, вы специалист по развитию. Ого, спасибо. А вы можете и эти цветы, и вот эти поставить в вазы, чтобы они не вяли?
Достигал цели, видел дальше. И на каком-то этапе, буквально, наверное, года два последних, такое впечатление, что... Я понимаю, что...
И надо отодвинуть вазу туда.
Ага.
А у вас нет развития, да? У вас коллектив?
Да.
А у вас есть управляющий хороший в этом коллективе?
Да.
Я не могу поверить, что вы не можете развивать. У вас такая сильная концентрация на развитии, что это невозможно для вас не развивать. Я только одно могу увидеть, что у вас страдает управление. И все. Это мое мнение. Мне кажется, что у вас не развитие страдает, а само управление. То есть ваш управляющий, мне кажется, не доделывает свою работу. Это мое мнение. А вот теперь уже точно ко мне пришел ответ. Следующий шаг всегда виден, когда вы подтягиваете тылы. Вот, допустим, если армия бежит вперед очень сильно, а все тылы сзади, то воевать сейчас невозможно, и она в результате отступает. То есть всегда следующий шаг сопровождается с вашими возможностями. А ваши возможности отстают от ваших способностей видеть цель. Потому что видите вы очень далеко. У вас проблема с тылами, то есть ваши помощники, которые занимаются управлением, они не дотягивают до вас, и они не подтягивают вашу деятельность к тому знаменателю, которое бы дало возможность вам опереться на него и пойти дальше. Вы видите все, но вы видите, что вы не сможете с этим ничего сделать. Вы много чего видите, но вы знаете, что вы с этим ничего сейчас не сделаете, потому что вам не хватает ресурсов. А ресурсы идут не от вас, а от управления. Вот в этом ваша слабость. И вы начинаете разочаровываться, думать, что вы не видите будущего. Вы не видите, куда развивать. Вы прекрасно видите, куда развивать. На несколько шагов вперед. Просто у вас не подтянуты тылы. А вот здесь вы уже не видите, потому что здесь надо просто знать, иметь знание, что если вы не найдете себе талантливого руководителя, который бы управлял процессами и людьми, потому что вы менеджер по развитию, а управлять кто-то должен другой. Вы можете управлять тоже, но в этом у вас нет больших способностей. Нужен человек с сильными способностями к управлению, процессами и людьми. И тогда все тылы подтянутся, и вы можете развивать сильно. А до этого времени вы не сильно опережали управление, и поэтому у вас все получалось. А теперь вы сильно уже опережаете. И они до вас не дотягивают. И вам поэтому кажется непрактичным ваша деятельность. Вы считаете ее непрактичной сейчас, потому что вы до этого еще не доросли с точки зрения управления и создания самого бизнеса. Это все равно, что пытаться шею вытягивать за голову. Она может оторваться. Просто и все. Вы уже знаете, куда тянуть. Но...
Нужно просто остановиться и подождать,
пока... Нет, нужно вкладывать в управление. Нужно искать людей, обучать их, делать что-то, чтобы они стали крепче в управлении. И... вот это то же самое, что это, если ты хочешь новую модель сделать, надо обкатать старую. Если они не могут никак ее сделать, еще старую модель, а ты уже новую создаешь, тогда наступает стоп, с которым ничего не сделаешь. Они не успевают за вами.
Спасибо.
А вы как считаете? Самое опасное в вашей ситуации, то, что вы начинаете разочаровываться в результате этого всего в своих способностях, видеть вперед и молитесь от этого. Понимаете, если я вижу бутылку воды, я не могу ее открыть. Это не значит, что я ее не вижу. Понимаете, просто у меня нет ресурса для открывания. И вы разочаровываете свои способности видеть в результате. А вот это уже абсолютно неправильно. И вы сколько бы ни молились, все равно будете видеть то же самое. Потому что вы все, что надо, уже и так видите, без всякой молитвы. У вас с этим нет проблем вообще. Вам интересно всем? Вот мы общаемся именно по теме вот этой вот беседы. Давайте с вами поговорим. Какая мысль?
Вы говорили о своих сотрудниках,
то, что вы даете возможности
ошибаться,
да. Есть ответ. Есть ответ. Ответ в басне. Рожденного ползать, летать не сможешь. Да, вот в этом ваша проблема. Вы не понимаете, что есть разница между хорошим человеком и хорошим специалистом. Хороший человек – это хорошо. Но есть люди, которые способны развиваться, а есть, которые нет. И если вы не ставите старше тех, кто способен развиваться, у вас разрушается все. Допустим, у меня хороший человек, который жарит картошку, но он не может жарить картошку, и все едят пережаренную картошку. Но он хороший человек, и я думаю, пускай жарит дальше. И все питаются одним горелым все время. Это неправильное мышление. Руководитель – это тот, кто должен уметь наказывать и устранять, менять людей ради блага всех. Руководитель видит общее благо, не только частное. В этом вся проблема. Но вы не руководитель по природе, вы по природе педагог. Да, ваш муж – руководитель. Он очень добрый руководитель. Моя хорошая, рожденный ползать, летать не сможет. Нет. Если человек не может развиться дальше, он никогда не разовьется. Надо наблюдать за человеком. Если он встал в развитии, значит, он никогда уже больше не разовьется. Вам не надо дальше от него что-то ждать. Вам надо искать других людей. Нет больше выбора никакого, понимаете? Потому что если вы оставляете этого человека, то значит тогда никогда не будет развития, и вы должны это принять. Но если человек управляет чем-то, он не может жить без развития. Потому что если нет развития, значит идет деградация. В управлении всегда есть только движение вверх или вниз. Посередине удержаться невозможно. Поэтому у вас нет выбора. Вы должны ставить человека, который будет развивать. У вас нет выбора. А этот человек просто не может. И цель руководителя не только научиться людей прощать и давать возможность ошибаться, а также понять, может человек развиваться или нет. Это другая сторона медали. Но вот я вижу этого человека, о котором вы говорите, он дальше не может развиваться. У него нет возможности просто. Да? Нет. Очень хорошие. Тем более, что когда страна находится в стагнации, то вообще вот эта идея менять сферу деятельности очень неправильная, потому что в это время надо всем застыть, замереть и ждать, и выживать. И потому что уже до подъема экономики в стране осталось совсем немного. И как только, если вы выжидаете, и вы не разваленные, и попадаете в момент подъема, ну, как бы со всеми ресурсами, то вы становитесь первыми или почти первыми. Понимаете? А? Ждите. Во вашей судьбе. Или вы сейчас делаете глупости и вообще слетаете как бы со всего. Или вы остаетесь там, где вы находитесь, и получаете мощное развитие. По вашей судьбе это произойдет уже через год. Начнется развитие вверх. Вам подождать еще год осталось? А вы ждали 6 лет. Откуда вы знаете? Бог все знает из сердца. Ладно. Я эти цифры говорю вам, чтобы вы мне поверили. Потому что если я говорю такие вещи, которые уже невозможно сказать, то вы думаете, ладно, будем так делать. Такой прием. А? А есть такие виды веры, которые даже человек верит, он все равно, это понимаете, это касается жизни и смерти. Человек, даже если верит, он не сможет это делать без сильных аргументов. Поэтому иногда приходится фокусничать. Сильные аргументы давать. Ваш вопрос, женщина. Я поэтому вас спрашиваю, давайте. У вас хороший коллектив, очень. Мы живем как семья. Да.
Но ситуация следующая. В этом году катаклизмы такие, что люди пишут заявление, через 2 дня забирают, опять пишут, опять забирают.
Терпите.
Нет, я потерплю. Я прекрасно понимаю, что у них есть какая-то некая напряженность, какая-то безысходность и все остальное. Но я хочу взять новых сотрудников. Когда приходит новый человек, коллектив настолько слажен, что этот новый человек не выживает.
Я знаю выход. Вам нужен Фурманов. Вы Чапаев, вам нужен Фурманов. Знаете, кто такой Фурманов? Это идеолог. Это тот, который дает возможность людям выживать, он их обучает. Он обучает тех, кто здесь, и тех, кто пришел. Он соединяет людей. Идеолог, он действует так, что никто не может никого выгнать. То есть он влияет на атмосферу в коллективе. Он ее корректирует. То есть он общается с людьми. Ну, то есть этот вид работы сейчас практически не ценен вообще. Люди думают, что этого не надо, за это не надо платить деньги. А этот вид работы колоссальную силу имеет. То есть в вашей команде вы как идеолог выступаете сами. Но вы поймите, что руководитель не может быть идеологом, потому что пряником никто не бьет по попе, понимаете, бьют кнутом. А пряник и кнут одновременно ну, не может одну и ту же роль выполнять. Если били пряниками, обязательно бы сделали сладким кнут, понимаете, его бы облизывали все. Ну то есть люди бы боялись пряника. Но вы не можете быть и пряником, и кнутом одновременно. Вы можете быть только кнутом, потому что вы управляющий, старший, а пряником должен быть кто-то другой. Вам надо найти пряник, и все будет хорошо. Сейчас нет. Их сотрут в порошок. Да, вам надо найти идеолога, который не даст им стереть их в порошок. И тогда можете брать сколько хотите. Видите, сразу невозможно понять, нужно доказательство. Мужчина, вот, нет, дальше, вот вы, да, да. Ведь руководителям не нужен микрофон. Они так могут говорить. Да, признак силы, сила означает также сила голоса. Садитесь, пожалуйста.
У меня есть
очень много идей, очень много проектов, и я сегодня успеваю просто сделать, как правильно искать партнеров, компаньонов, и как выстраивать с ними отношения. Или же, возможно, часть этих идей реализовать и получать какие-то роялти.
Вам нужно найти управляющего. Этот человек будет всегда вас осаждать. Он будет говорить, эта идея нам не подходит, она слишком рано, это не подходит. Он будет постоянно с вами спорить, но он будет держать то, что вы сделали, в сильных руках. И он будет противоположным вам человеком абсолютно во всем. Но вы должны будете его терпеть. И тогда у вас все пойдет развиваться, потому что вы другой, у вас другой вид управления. Вы развивающий человек, а надо еще того, кто будет держать все. Вот вы можете бардак убрать в своих коллективах или нет?
Нет.
Вот найдите, кто может, и у вас все сразу будет получаться. Все решается легко. Ладно, мои хорошие. Ну, давайте, может быть, еще пока собираются. Вот мужчина. Да. Больше делать, но я другое вам хотел сказать. Вы сейчас правильно действуете, но я хотел вам другое сказать. У каждого человека есть в судьбе определенная слабость. Иногда ее не видно самому. Ваша слабость заключается в том, что вы не можете терпеть медленное развитие. Вы, ну, не видите скорости. Вот, например, если трактор едет, то очень-очень медленно, кажется, что он стоит. И вы думаете, надо его ремонтировать, потому что он, ну, как бы не едет. А просто по этой местности ехать быстрее нельзя. И в результате вы ошибаетесь. Вы ремонтируете, вроде все делаете, а он опять медленно едет. Вы думаете, надо менять трактор. Вот. Понимаете, у вас есть такая проблема, что вы не знаете скорости развития деятельности. Она очень медленная на самом деле, она не быстрая, всегда и у всех. Но вы эту скорость не чувствуете, вам хочется быстрее. Поэтому вы перескакиваете с одного на другое, с одного на другое. И вы горите, когда видите, что скорость медленнее, чем вам хочется. В этом ваша ошибка мышления. И так действует ваша судьба. Но если вы научитесь терпеть скорость, то вы тогда увидите, что она постепенно все-таки ускоряется, если ее потерпеть чуть-чуть.
Для этого нужно самому тоже замедляться, да,
получается? Надо ждать, научиться ждать. Вот единственное, что вам надо сделать. А ваше направление деятельности правильное. Вам просто нужно научиться ждать. И вы поймите, что бизнес сначала разгоняется настолько медленно, что не видно даже, что он движется. А потом скорость постепенно сильнее и сильнее. Потом ты уже не успеваешь за ним. Он уже очень быстро идет вперед. И всегда надо успевать. То есть надо, когда быстро, надо успевать быстро. А когда медленно, надо ждать. И в основном люди все не могут ждать. Но у вас это сильно выражено.
Спасибо.
Давайте все время мужчин. Давайте вот женщину спросим. Вот вы, да, девушка. Сейчас уже начнем общение, беседу.
Здравствуйте. Спасибо за возможность. Сейчас так жизнь поворачивается, что я срочно должна искать работу, но при этом по здоровью такой момент, что я не выдерживаю 8-часовой график такой.
Да, нормально, вам надо работать меньше, поставить себе такую задачу.
Но при этом невозможно зарабатывать нормально, чтобы себя, допустим, даже прокормить.
А муж есть?
Нет.
Вот главная проблема. А вот здесь надо понять сам, как устроена психика женщины. Если вы хотите лучше работу, то будет лучше работа. Потому что ваша психика это как река, которая находит себе... Ну, у женщины так устроена психика, что ей делать ничего не надо, она просто чего-то хочет, и она это получает. Даже девушка, она даже считает ниже своего достоинства вообще идти к человеку и знакомиться. Потому что она просто хочет, чтобы он с ней познакомился. И он идет знакомиться. Потому что так работает энергия внутри женщины. Она из этого соткана. Она соткана из желаний и влияний. А мужчина соткан из действий и достижений. Просто вы слушаете. Вот. И когда женщина уже четко понимает, что ей все-таки надо женить, замуж выходить, а не работать, тогда в эту сторону идет психика и находится человек. Но если она все-таки считает, что ей нужно работать, то тогда человек не находится. Поймите, что у каждой женщины страх стоит на первом месте. И естественное вот чувство, что я должна быть устойчива в жизни сама. И поэтому женщина всегда ищет работу, потому что она не верит, что она может найти человека так быстро. А работать же где-то надо, я же не могу прожить без еды, без квартиры там и так далее. И в этом заключается ошибка мышления. Потому что если женщина, полагаясь на Бога, все-таки считает, что ей надо сейчас поменьше думать о работе, а побольше все-таки о личной жизни, то тогда человек находится обязательно. Вот вы его просто не вкладываете в него силы.
Это правда, кстати.
Ну все, потому что вы вкладываете в работу.
То есть вы помогать ему?
Надо вкладывать в него силы, означает отвлечься от работы. Надо думать о нем, молиться за него, заботиться о нем. И он начнет расцветать рядом с вами. Он почувствует, что вы ему нужна. И он возьмет вас замуж. И тогда... Вам не надо будет вообще упахиваться? Я поняла. Хорошо, что вы поняли. Давайте пойдем дальше. У нас сегодня интересная беседа, поэтому, может быть, мы начнем, да? Лучше. Я хотел бы сегодня, чтобы вы почувствовали себя очень глубоко. Часто люди не знают, где они находятся, и поэтому они не знают, что делать. Мы сейчас будем сначала об этом говорить. Надо понять, что все зависит от развития личности всегда, как я вчера говорил на лекции. Если личность развита, то и семья хорошая и крепкая. Если не развита, значит не крепкая. Если личность развита, значит и деятельность тоже, она по своей природе, и все классно, и все развивается. Просто это зависит от вашего внутреннего развития. Но понимаете, когда человек находится в внутреннем страхе, когда он выживает, то вопрос развития всегда встает на второе место, и на первое место встает вопрос больше денег, лучше работа, хорошее образование, чтобы лучше работа и больше денег, и так далее. И самое главное в результате у человека отстает. Понимаете, если я сейчас вам расскажу 4 стадии развития человека, именно в развитии, и на этих 4 стадиях есть сильное ограничение в деятельности. То есть, если человек находится на первой стадии, у него практически нет никакого выбора. Он просто будет нищим и все. На второй стадии развития выбор есть, но человек будет упахиваться, но у него не будет никакого удовлетворения. На третьей стадии он получает весь выбор, какой только нужный, и он счастлив. А на четвертой он отказывается уже от этого всего и начинает действовать на более высокой платформе, образовывая людей тому, что он умеет, становится мастером. Итак, первая стадия – это ее можно назвать хобби. На этой стадии разум человека работает так. Я хочу очень сильного счастья от деятельности. Мне очень хочется быть счастливым в деятельности. Все, других мотивов нет. Человека просто колбасит, он хочет счастья, ему не хочется просто так работать. Ему хочется, чтобы он был счастливым в деятельности. Эта стадия называется хобби. Разум на самом низком уровне находится у такого человека. Что бы он ни делал и как бы он ни делал, он всегда попадает в засаду. Допустим, человек приходит, и он говорит, я хочу консультировать людей. Ему говорят, о, нам как раз нужен такой человек, давай консультируй. И он такой начинает консультировать, и вроде сначала все идет хорошо. Потом ему говорят, вот так нельзя консультировать, это исключено, а вот только так можно. А он как раз только так и хочет консультировать, как исключено. И он с собой ничего не может сделать, потому что у него такая стадия развития. Он говорит: извините, я не могу у вас работать, потому что вы мне поставили рамки, в которых я не могу жить. Ему говорят: ну хорошо, найдите себе другую работу. Он идет, и так как у него глаза горят еще пока, он опять быстро находит себе работу, и опять там ему ставят рамки. И он думает: все какие-то дебилы. Они не понимают, что я такой широкий человек, я не могу в рамках жить. Понимаете? В результате этот человек просто постоянно с одного места на другое. И никто его не может терпеть, и постепенно он сам в себе разочаровывается. Когда человек в себе разочаровывается, его уже и на работу не берут. Потому что берут только очарованных. То есть его уже никто не берет, и он попадает в результате на вторую стадию развития. Но прежде чем говорить о второй, я немножко раскрою первую. Вот, допустим, человек любит рисовать картины. И он рисует картину, как ему очень нравится рисовать. И он идет продавать ее на рынок, и никто не берет. Потому что каждый человек настолько большая индивидуальность. И когда я делаю все только так, как мне нравится, то в этом случае это будет настолько индивидуально, что вот только на 10 тысяч человек один будет такой же, как я. Если он мне встретится, он говорит: супер, ты рисуешь супер, супер, я беру твою картину, все. Но остальные все не врубаются, в чем тут суперного. Это все равно же как очень такой хитрый деликатес, там, с очень выраженным вкусом, допустим, острым. Какому-то человеку ему очень нравится острое, и как раз именно вот такой вот деликатес. И он будет с удовольствием кушать такое блюдо. И его приготовил тоже, которому очень нравится острое, именно в таком варианте. Остро-кислое, допустим, очень сильно. Но все остальные, они когда будут это в рот брать, им будет плохо, будет тошнить. Это называется хобби. Запомнили? То есть человека очень остро выраженный вкус, у него что-то хочется свое, его колбасит, и он делает все так, как ему нравится, и никому это больше не нравится. Я как-то в Индии поехал учиться аюрведе, начал слушать лектора и заметил, что он говорит о питании какие-то особенности. Он все время, допустим, ругал огурцы. И я никак не мог понять, что такое. Но потом я взял его, протестировал на совместимость с огурцами и увидел, что они ему абсолютно не подходят. И тогда я понял, что он находится на первой стадии развития как врач, его слушать нечего. Я развернулся и ушел. Почему? Потому что на первой стадии врачи всегда лечат только тем, что им нравится. Им, допустим, он вылечился сам чем-то, и он говорит: да блин, это поможет, понимаешь? Вот у меня жена, если ей что-то подходит, она говорит: давай вот это покушай, тебе поможет. Она абсолютно убеждена. Я не знаю, как ей объяснить, что это помогает только ей. Потому что все люди на первой стадии, если человек готовить начал, он думает: ну это же классное блюдо, вот это вот. Ну классное просто блюдо. И он всех этим блюдом кормит. Но люди все воротят носом. Почему? Потому что это первая стадия развития, называется хобби. Человек всегда не успешен, потому что он очень сильно зациклен на себе. Его разум очень эгоистичен в деятельности и хочет только наслаждаться деятельностью. Больше его разум ничего не хочет. Он хочет только от деятельности испытывать счастье. Или человек говорит: я устраиваюсь на работу, что-то мне не нравится, ухожу. Устраиваюсь, не нравится, нахожу. Устраиваюсь, не нравится, ухожу. И так далее. Одна и та же схема. Он думает: где же мне понравится? Да нигде тебе не понравится. Потому что ты хочешь наслаждаться деятельностью, а не приносить пользу людям. У тебя не развито сознание для того, чтобы работать где-то. Или, допустим, на первой стадии развития руководитель, допустим. Он думает: сейчас я себе наберу людей. Ну, набрал. Этот не нравится вообще. Хорошо, пошел вон. Этот вообще не нравится. Ну, пошел вон. И этот не нравится. Ну, пошел вон. И остался один. Почему? Потому что он на первой стадии развития. Он не может понять, что люди все будут такие, какие они есть. Они не будут нравиться. И надо это просто принять. А если ты не принимаешь, тогда ты их разгонишь, и у тебя ничего не останется. И ты говоришь, ну я не могу с ними работать. Но это твои проблемы. Значит, ты неразвитый человек. А что, не бывает такого, чтобы вот все нравилось? Нет, не бывает. В этом мире нет. Там в раю бывает. Но здесь нет. Или я не могу в этой стране вообще работать. Ну хорошо, езжай, где ты можешь. Поехал. И в этой я не могу. Ну хорошо, езжай еще куда-то. Ну и в этой тоже я не могу. Замечательно, значит, ты нигде не можешь. Потому что ты не развитый просто. А страны тут ни при чем. Уяснили? Что делать? Надо понять, что надо работать над собой. В этом слове. Вот ты, допустим, стадию эту определил, что ты не развит. Ты не можешь нигде удержаться. Значит, тогда надо работать над собой. Надо научиться терпеть. И вторая стадия развития человека называется способности. Человек уже понимает, что он не найдет себе деятельность, которая бы приносила ему такое счастье, как он хочет. И у него есть только один выбор. Ему надо зарабатывать деньги. Жена уже душит. Вот, или ипотека душит. Ну, обычно к этому времени что-то человека душит. И он принимает решение, что он должен делать то, что у него хорошо получается. То есть вторая стадия развития человека, это называется деятельность по способностям. И человек в результате начинает делать то, что у него получается. При этом интересно знать, что у него в этот момент то есть он сосредотачивается именно на деньгах. На первой стадии он говорит, я очень возвышен, мне деньги не нужны, мне главное, чтобы было интересно. Он думает, что он очень возвышен, на самом деле он вообще еще не совсем не возвышен, он вообще не развит. Потому что раз чуть-чуть человек становится более развитым, он начинает практично мыслить, думать, ну мне нужны деньги от работы. Я работаю для того, чтобы заработать. И поэтому он просто решает, что я буду работать там, где у меня получается, меня хвалят и платят деньги. Все. Это вторая стадия развития. Человек упахивается, ему тяжело, неинтересно там, но деньги есть. На второй стадии развития человек обычно сначала не думает о том, что ему неинтересно. Он думает, и вот если спросить, у тебя какая работа? Он говорит, да нормальная зарплата. То есть он вообще не понимает, что... И он говорит, его спрашивают, тебе как, работа нравится? Он говорит, да зарплата нормальная, да. Ну то есть ему вообще, он вообще не понимает, что есть кроме зарплаты еще и работа. Ну то есть он на второй стадии удовлетворен просто зарплатой, и так как он... Его жизнь развивается, этого человека, он не может даже сойти с этой стадии даже по этой причине, даже если бы захотел. Потому что ему надо... Купить квартиру, отдать детей в школу, выдать и деньги за ипотеку там и так далее. У него куча материальных планов, и ему не до своего развития, понимаете? Ему не до того, чтобы работать по своей природе, ему просто нужно сейчас деньги зарабатывать. А тем более, если в стране кризис, и не дай бог вот тебе сейчас думать о какой-то своей вот, природе, если вообще люди безработные в основном. А еще тяжелее со второй стадии соскочить на Западе, к которой вы так сильно все стремитесь. Потому что там люди настолько сильно скованы, что если Бог дал какую-то работу хотя бы, где есть нормальные деньги, неважно там, если ты врач, хорошо полы подметать там, но нормально платят, то человек очень счастлив и рад, и дальше у него шансов это поменять в своей жизни практически нет. Почему? Потому что он попадает туда, на Запад. Куда он попадает? Вот если, допустим, каплю масла бросить на воду, она когда-нибудь в воде растворится? Растворится когда-нибудь. Но растворится так, как не хотелось бы, чтобы растворилась. Понимаете, она все равно с водой не смешается никогда. Она просто на маленькие капельки разобьется и как-то войдет туда, в эту воду. Так и иммигранты, допустим, украинские, допустим, взять в Германии там или еще где-то. Они, может быть, и ассоциируются с местными людьми, но понимаете, чтобы там как рыба в воде быть, надо там родиться. Надо иметь ихний менталитет, понимаете, у них очень строгий. выверенный, точный менталитет. Представьте, люди там, допустим, если ты сделал что-то не так, не по инструкции, они думают, Бог ты мой, это же просто идиот. Они так думают. Вот ты, допустим, идешь, надо по дороге идти, а ты чуть-чуть свернул с дороги. Они думают, Господи, да это просто идиот. У них такое мышление, понимаете, и с этим ничего не сделать. А у нас такого мышления никогда не будет. Потому что украинцу надо обязательно свернуть с дороги. И попробовать, как там в другом месте, прежде чем принять решение. Это нормально. Я не против того, что поработать. Иногда хорошо, люди выживают, они едут, зарабатывают деньги. Это, ну, без денег не проживешь, надо выживать. Я сейчас говорю вам о возможности соскочить со второй стадии на третью. Третья стадия – это деятельность по своей природе. И там, и даже если ты находишься в своей среде, вот где ты вырос, у тебя менталитет такой, то даже здесь все равно перескок со второй на третью будет иметь в виду снижение зарплаты. Всегда. То есть деятельность по своей природе всегда творческая, и она всегда означает, будет меньше денег. Редко, когда наравне, понимаете? Но потом потенциал роста огромен в будущем. Но люди, которые попадают не в свою среду, они даже не могут перескочить вообще на третью стадию, потому что они находятся не в своей среде. Чтобы творчески действовать, нужно быть в своей среде, понимаете? Ты не можешь быть творческим, если ты не сливаешься с водой. Чтобы быть творческим, надо раствориться, понимаете? Или другими словами, допустим, какой вкус у напитка? Для того, чтобы был вкус, надо растворить что-то в нем. А если ты не растворяешься, ты вкус не сделаешь у напитка. Ты не дашь ему вкус. Потому что ты отдельно, напиток отдельно. Так и люди там живут, они сами по себе живут. Поэтому они не могут ассоциироваться в общество. У них нет возможности практически, или она очень слабая. Может быть, они их-то будет достаточно, чтобы просто жить. Но чтобы творчески мыслить, и как бы, ну, другими словами, крокодилу очень сложно летать. Может, конечно, попробовать у него там как-то закрепиться в этом вопросе. Но крылья не отрастут, понимаете. Он, так и человек, если в Германии вырос, он немец, у него другая природа совсем, другой менталитет. И никогда украинец не станет немцем. Это просто невозможно. Никогда украинец не станет негром, как бы чунга-чанга. Он не сможет так танцевать, как негр. Негр может танцевать 5 часов подряд. У него вообще нет проблем. Украинец не сможет 5 часов танцевать. Или, допустим, если негр обиделся, он никогда не простит. Понимаете, он будет на своем настаивать всегда. А украинец прощает. Просто я вам объясняю, что есть природа, понимаете, если человек в чужую среду приезжает, то он не может там нормально существовать. И это не поменяешь. Но иногда есть исключения. Бывает, что человек здесь на Украине другого склада. Ему тогда туда надо ехать. Такое бывает, но редко. Итак, на второй стадии человек очень завязан рамками жизни. Ему надо деньги, ему нужно выживать, статус в обществе, возможности какие-то. И он завязан в этих рамках, думает, да никогда я не смогу работать где-то в другом месте. Я буду работать только так, как я вот работаю. Главное, чтобы денег больше было. И он думает, действовать по моей природе означает там, где больше денег. Думает, я не по своей природе работаю. Вот если больше платили, было бы по моей природе. Но если бы ему больше платили, он бы точно так же уставал и мучился, потому что третья стадия развития человека, когда все-таки он устает думать о деньгах, или уже более-менее собрал на жизнь. И в этот момент он решает, что я хочу делать то, что приносит счастье людям, хочу делать добрые дела и делать то, что мне очень нравится. Я хочу работать для Бога, для людей. И хочу правильные вещи делать в своей деятельности, а не просто деньги зарабатывать. Но для того, чтобы это начать так жить, для этого нужно развиться как личность. Человек не может так мыслить просто так. Он должен таким стать сначала. Деятельность по своей природе означает развитость. Сильное развитие человека. Но понимаете, самое интересное заключается в том, что человек именно родился действовать вот по этой природе. Он для этого был рожден. И ему по-другому все равно не быть счастливым. И все равно поэтому цель человеческой жизни – это развитие, а не просто деньги. Как это черепаха Тортилла спросила Дуримара. Она говорит, а тебе что нужно-то в жизни? Счастье или деньги? Он у нее просил золотой ключик. А он сказал, счастье или деньги? Слушай, а сколько в этом ключике золота? Какой вес? То есть он вопрос даже не понял. Она его испытывала. Если вы вопроса не поняли, что вам в жизни нужно, счастье или деньги, тогда значит вы не на этой стадии находитесь, просто работаете, зарабатываете деньги и живите спокойно. Но если вы хотите познать свою природу, а она непознаваема сразу, даже если вам что-то скажу, все равно это ничего и вам не поможет. Потому что познать свою природу означает развиться как личность. Допустим, один парень мне сказал, Олег Геннадьевич, ну скажите, какая у меня природа? Я говорю, у вас такая-то природа. Хорошо. На следующий день я его спросил, а вы поменяли свою деятельность и планируете менять? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? А мне всю жизнь ломать. Я говорю, так поэтому я вам не хотел говорить о вашей природе. Потому что вы все равно не поверите. Потому что ее человек понять может только своим сердцем. Точно так же, как человека женить, допустим. Это твой муж, твоя жена, все. Да нет, я не согласен. Почему? Я не чувствую. Точно так же человек свою природу может только почувствовать только сам. Человека нельзя вот поставить рядом с другой девушкой, сказать, все, твоя жена, ты будешь счастлив. Он скажет, Олег Геннадьевич, я вас очень уважаю. Очень. Но не настолько. Чтобы свою жизнь на эксперимент отдать. Итак, познание своей природы очень трудная задача. И никто, кроме вас, это понять не сможет вам. Вы не сможете ни с чьей помощью это сделать. И дальше, когда человек действует по своей природе, он развивается, у него и денег становится больше, потому что птица, естественно, взлетит выше, чем крокодил. Тот, кто рожден летать, летает, кто рожден плавать, плавает. Понимаете, то есть человек должен понять, кем он рожден. Но для того, чтобы это понять, он должен контакт с Богом установить. Потому что это Бог человеку дает миссию в жизни. Вот есть миссия. Даже, допустим, я сейчас вам 4 категории людей расскажу. Миссии не 4 категории людей, а миллионы. И все равно вы должны свою миссию найти будет в жизни. Для чего вам вы рождены? Какую деятельность вы должны делать? Что вы должны сделать для людей? Это может понять только человек, который отвлекся от себя. И когда человек уже развит, у него разум стал очень сильным, и он решил все-таки сделать что-то для других, постепенно Бог открывает ему его природу. Но у женщин по-своему, а у мужчин по-своему. И мы сейчас об этом тоже поговорим. Развитая женщина открывает свою природу через творческую деятельность. Она должна заботиться о людях в социуме. То есть женская природа должна развивать социум. Женщины должны заботиться о детях, обучать их. Должны заботиться о стариках. Где бы они ни работали, они должны заботиться там о сотрудниках. Это их природа, понимаете? Они создают крепкие связи между людьми, крепкие отношения. И в этом заключается их роль женская. Если женщина помимо своей работы занимается этим у себя на работе, то есть она становится душой коллектива, то тогда ее разум становится способным понимать лучше, чем ей заниматься. Для того, чтобы принести пользу не только себе, но и людям. Потому что в этом разница между природой человека и хобби. На стадии хобби человек четко знает, чем ему заниматься, как ему кажется. Но это на самом деле никому пользы не приносит. Но если человек постигает свою природу, то Бог, это значит, уже дал ему возможность выполнять свою миссию в жизни. Может быть, на стадии способности и природа человека – это одна и та же деятельность, но делаться она будет совершенно иначе. Допустим, человек руководитель по природе, и способности его тоже быть руководителем. Но когда он становится руководителем по природе, он начинает вкладывать в коллектив и становится очень правильным руководителем. Правильный руководитель – это не как этот... Кот-то как его? Давайте жить дружно. Леопольд, да. Вот, понимаете, правильный руководитель может и так действовать. То есть он может быть как лезвие, которое режет, и может наоборот быть очень добрым. Это значит развитая личность. Понимаете? То есть я говорю сейчас о том, что вы не сможете искусственно войти в колею своей миссии. И не можете уговорить Бога, чтобы Он вам дал знание о своей миссии. Потому что воистину Он дает знание, когда человек к этому готов. То есть надо просто развиваться. Когда человек становится развитым, Бог показывает ему его миссию. Если вы подходите ко мне и говорите, а какая у меня миссия, Олег Геннадьевич? Замечательно. Это все искусственно. Так же, как люди спрашивают, а расскажите мне о моем будущем. Понимаете, есть одна опасность. Если вы действительно поверите в свое будущее, тогда нужно сразу готовить бумагу и ведро. Понимаете, потому что можно обкакаться. Вот. А если не поверите, так зачем тогда говорить об этом? Я просто говорю сейчас о том, что каждый человек получает то, что он должен получить в то время, когда он способен это переварить. И четвертый этап развития человека – это наставничество. Каждый человек, который действует по своей природе, рано или поздно может стать тем, кто обучает людей, как действовать. И он сам при этом не действует по своей природе, он становится учителем для всех, он обучает всех. Он, может быть, и действует, но не так сильно. Он в основном всех учит. Или, допустим, если он менеджер, то он перестает управлять людьми. Как говорят, что лежит на столе у крутого топ-менеджера? И мне так вопрос задали из зала. Я думал, ну что же у него лежит? Мне сказали, ноги. Ноги лежат на столе. Больше ничего не надо. Ну, то есть он обучает людей уже, он сам не руководит. Он просто им дает знания, он знает, как с ними строить отношения, он знает, кто верный, кто неверный. Поэтому и у него хорошие помощники, он понимает природу людей, кому можно доверить, что нельзя. И так далее. То есть очень много качеств у такого человека, который может ноги на столе держать. А в противном случае тебе придется за них все самому делать, потому что ты не развит, у тебя нет таких качеств. Это уже четвертая стадия развития человека. Что он может быть топ-менеджером или наставником. Но при этом он не работает сам почти. Он в основном всех обучает. Дает людям знания, как действовать. Или он, допустим, на мебельной фабрике мастер. Но он сам не делает мебель, он обучает, как делать. Он обучает людям, дает способности, раскрывает их способности. И такой человек очень ценен. Если начальник понимает, что нужно держать такого человека, даже если он сам мебель не делает, у него... Производительность возрастает десятки раз. Потому что человек сам не может догадаться, как лучше. Это только опытный человек может догадаться. Так я вам рассказал, что как бы вы ни пыжились найти себе работу, которая вам нравится, вы не сможете перешагнуть через себя, потому что это все зависит от вашего развития личности. И поэтому человек должен делать не то, что является прямым результатом его мышления. Например, если болит печень, можно выпить противовоспалительное, и ей станет легче. Но печень ты никогда не вылечишь. Потому что, чтобы вылечить печень, нужно менять свой образ жизни. То есть отойти от печени, нужно перестать думать о печени и начать развиваться как личность. И потом, когда ты развился до определенного уровня, печень перестает болеть, потому что ты перешагнул на другой этап жизни. Точно так же, ты вот сейчас работаешь, зажат в каких-то рамках, допустим, жизни. Ты не сможешь вырваться из этих рамок, потому что ты не развит для этого. Вот, допустим, я вам сейчас буду говорить вещи, которые покажутся очень примитивными. Скажете, Олег Геннадьевич, ну вы какой-то примитив. Как же люди пустили вас вообще лекции читать? Я готов быть примитивным, но я все равно буду говорить то, что является правдой. Итак, смотрите, если у вас низкое положение в обществе, и у вас не хватает денег на жизнь, потому что надо очень много пахать, и получаете чуть-чуть зарплаты, то есть только одна причина к этому. Но эту причину вы все равно не поймете, даже если сейчас я ее озвучу. Причина заключается в том, что вы не уважаете старших, руководство этой страны, эту страну, свою родину настолько, чтобы она вас поднимала вверх. То есть, другими словами, тот человек, который очень верит в старших, они его притягивают к себе. Вот, ну, и это так и есть. Вот, допустим, если человек старший, он смотрит всегда своим сотрудникам в глаза, если он видит в них веру, то есть этот сотрудник его благословляет быть старшим, то две вещи может получить этот человек от этого сотрудника. Первую вещь, он становится надежным человеком, и этот человек всегда, если у этого сотрудника хоть чуть-чуть на это способности есть, он его поставит чуть выше, потому что он надежный. А это самое главное, понимаете, в жизни. И второе, этот сотрудник может ему еще дать знания. Если он верит старшему, сердце старшего открыто к нему, и он может ему сказать то, что ничего другое никто не скажет. Ну, допустим, начальник решил всех уволить с работы. Разгневался, они все его достали, они гады такие. В общем, совершили какой-то поступок ужасный по отношению к ним. Он говорит, вы все уволены. И у него есть один такой вот человек, который очень верит в него как старшего. И все говорят, слушай, иди к нему. Ты можешь поговорить, больше никто не сможет. И он говорит, ну, если вы хотите, я поговорю. Он приходит, а тот в гневе сидит, и он видит человека, который ему верит. И его гнев сразу гаснет. И он говорит, я вас всех уволю. Тот говорит, правильно, абсолютно правы. Ну, дураки мы, не справились, простите, вот не справились. Но уволить правильно. И он такой думает, ну ладно, иди, я подумаю. И решает не увольнять. В результате весь коллектив сохраняется. Почему? Потому что есть один человек, который обладает силой. И этот человек очень уважаем в коллективе. И если у него хоть какая-то возможность иметь высший статус, то все за уши его туда подтянут. Обязательно. Теперь, почему у меня вот такой статус в обществе? Потому что ты не уважаешь никого старше. Ты не видишь волю Бога в том, что происходит. Поэтому ты там не нужен, ты там будешь только портить, все, разрушать. Вот и все. Возьмите теперь, давайте крайности возьмем. Вот как разговаривать друг с другом люди высокопоставленные. Правда, там очень вежливый этикет. Там нельзя грубо себя вести, там очень люди очень мягко, деликатно общаются, вежливо. Теперь возьмем, как разговаривать между собой, ну, люди, которые остались на улице, вот, ну, нищие. Знаете их этикет беседы друг с другом? Насколько они уважают друг друга и старших, знаете? Они постоянно матерятся, ненавидят всех. Так ведь? Да. Ну, то есть идея в чем заключается? Вот как раз в этом. Если бы у них хотя бы больше чуть-чуть уважения было к старшим, их бы взяли на работу. Но их не могут взять на работу, потому что они не переваривают никого. Они не переварят волю Бога над собой. И поэтому работы у них никогда не будет. Но я не говорю о психически больных людях, там, коллегах. Я говорю просто о нормальных людях, которые тоже могут оказаться на улице благодаря тому, что они просто бунтуют против всего, что происходит. И все. Я просто вам привел маленький пример того, как важно развитие личности в нашей жизни. И если вы будете именно этим заниматься, то вы очень скоро увидите, что все в вашей жизни начало меняться. Но это вложение такое, знаете, которое сразу не заметишь. Вот если на курсы прошел, допустим, по менеджменту, то тебя сразу взяли управлять чем-то, и тебе кажется, что ты очень сильно повысил возможности свои в жизни. Но потом ты впоследствии узнаешь, что хоть ты прошел курсы, хоть не прошел, если у тебя нет качеств, то ты не сможешь там удержаться. Корка, она, конечно, дает возможности сразу, так же, как у женщины красивая одежда. Но когда с женщиной мужчина пообщался 10 минут, он уже хорошо знает, сможет она быть женой или нет. И он не продолжает дальше беседу, несмотря на то, что она красивая. Это означает, что качество только человеку дают стабильность. А все, что мы делаем внешнее, это наше образование, наши корки, Все это просто понты. Они заканчиваются. Понимаете, человек, который имеет качество, всегда удерживается. Ну, конечно, если ты не имеешь образования, имеешь качество, то это тоже неправильно. Образование нужно, но оно не является гарантией того, что ты будешь развитым. Оно дает просто, показывает человека и все, представляет его в общество, в этот свет. Так, давайте разберем четыре типа предназначения человека. Оказывается, предназначение человека – это не скульптор, не художник, не врач. Это слои разума. Ну, то есть, предназначение, то есть, возможность принимать решения, возможность совершать поступки, творчество, вера, энтузиазм, целеустремленность, решимость, победоносная сила – все это функции разума. И поэтому только если человек разумен и его разум развит, только в этом случае он может действовать по своей природе. Потому что природа человека или предназначение человека соединены с разумом полностью. Это не функция ума. Вот способности человека – это ум. Вот, допустим, я умею вот что-то делать, но мне это не нравится. Это ты получил как способности в жизни, но это не твое предназначение. Допустим, вот курице нравится бегать, но ее предназначение летать. Но она не развитая птица, понимаете? То есть она не научилась летать далеко, потому что она не поняла своего предназначения. Но организм ее устроен с крыльями, понимаете, и с большими. Но она при этом бегает. То есть она действует не по своей природе. И бегать она, как антилопа гну, никогда не сможет, понимаете? Тык-дык, тык-дык. А в промежутке ли она летит, понимаете? То есть она бежит, как летит. А курица летит, как бежит.
Курица по природе не может летать.
Нет, вы ошибаетесь. Она должна летать по природе, потому что у нее есть крылья. И она не летает только по одной причине, что ее разбаловали люди. Вообще курицы это куропатки, это перелетные птицы. Они улетают. Но курицы не летают, потому что нафиг им надо. И так кормят. Ну ладно. Мы немножко поспорили. Будем считать, что мы правы оба. Курица это птица домашняя. Так как она домашняя птица, ее природа общение с человеком. Это развитие. Она отреклась от крыльев ради совершенствования душевного. И она дарит людям яички. То есть таким образом развивается, прогрессирует. Как человек, который служит Богу, он может там в храме подметать пол, но его природа руководить, допустим. Он ради Бога пожертвовал своей природой. Это другой вопрос уже, конечно. В этом плане курица лучше, чем куропатка. Ладно. Итак, давайте разберемся в этих четырех категориях. Первая категория – это когда разум… Вот смотрите, первой категории человек рождается, маленький ребенок. И когда родители смотрят на него, у него в глазах он как мудрец, он смотрит на них такой, мудрец такой. Потому что когда человек рождается, у него ум еще не включен, но разум уже включен. Потому что цель человеческой жизни – это развитие разума. И поэтому ребенок с самого рождения, он соткан из одного разума. Но этот разум еще не действует, не функционален. И поэтому, когда вы смотрите на совсем маленького ребенка, и он такой смотрит на вас, как мудрец, он все знает про вас. И вы думаете, ух ты, ничего себе вообще, это кто родился-то у меня? И люди придумывают всякие, сочиняют. Они говорят, у меня индиго родился, а у меня еще что-нибудь. Ну, в каждую эпоху что-то свое придумывают. Вундеркинд, индиго. Но он просто еще очень маленький. Он еще не начал действовать, поэтому у него видно все самое глубокое. Потом, когда он начнет жить, все это забудется, он перестанет быть таким умным. Будет глупить. Но это другой вопрос, понимаете? То есть сначала мы видим то, что видим. И это и есть самое главное в человеке. Итак, этот человек, который этой первой категории, его природа такая. Он всегда будет эффективен только тогда, когда он изучает что-то. Он может чем угодно заниматься. Но его эффективность заключается в том, что он что-то изучил, и потом на основе этого делает выводы и дает это людям. Допустим, он компьютерные программы пишет. Но он первой категории человек. Или он, допустим, лечит людей. Но он как лечит? Он дает людям знания. Он не просто там лекарства прописывает. Он говорит, как надо жить. Или он может быть юристом, но он не просто деньги зарабатывает, а он пытается обучать людей. Он адвокат, допустим. И так далее. Люди первой категории имеют природную склонность к изучению. Они считают, что знание спасет мир. Это их главная настройка психики. Они считают, что вот только знание может помочь людям. Все, больше ничего. Это самое главное в жизни, это знание. Они верят в знание. Эти люди, если они развиваются хорошо, у них появляется естественная честность и отречение от денег. Такие люди ставят знание и подвиг выше, чем деньги и выше, чем славу. Они развитые люди этой категории, они всегда стремятся к диссертации, там, к почету, к успеху. Даже деньги все равно для них на третьем месте. Если по этой природе человек не развит как личность, то он очень сильно ценит статус в обществе как ученый. Он считает, что это для него самое главное, и поэтому готов подтасовывать факты. Он готов как бы все сделать для того, чтобы его сделали доктором наук, там, академиком и так далее. Ему главный статус, он ради этого живет. Это неразвитый человек. И он соглашается обманывать ради статуса. Но если человек развитый, вот этой первой категории, он не соглашается обманывать ради статуса. Поэтому такой человек первой категории иногда имеет высокий статус в обществе, а иногда нет. Это все зависит от того, как у него протекает жизнь. Понимаете? Но всегда этот человек никогда не соглашается обменять истину на ложь. Вот так, например, действовали очень развитые, допустим, конструктора самолетов там, или ракет. То есть они иногда попадали в опалу, а потом все понимали, что они правы и возвращали к деятельности. Но никогда такие люди не соглашались на ложь. Понимаете? То есть у развитого первой категории человека не бывает такого, чтобы у него всегда был очень сильный статус в обществе. У него очень сильная радость от познания, и он любит знания. Иногда люди, он популярный такой человек, а иногда в опале. Это все может меняться. Первая категория человек мотивирован этим. Если он развит, то у него очень сильно развито смирение. Он смиренный по природе. А не развит, он очень гордый своими познаниями. Один человек пригласил меня в свой кабинет и рассказывал мне, сколько у него докторов наук, сколько академиков, и сколько он воспитал ученых, и сколько открытий под его руководством совершено. И он мне говорит: теперь ты понял, куда ты попал? Я говорю: да, теперь я понял. То есть он думал, что я прямо очень счастлив буду там остаться. Я понял, что я не хочу там оставаться, потому что этот человек, он не развит как личность, а он руководит всеми. Зачем мне это надо? Понимаете, то есть он ничего не сказал, кроме себя, за все 15 минут беседы. И даже он меня ни о чем не спросил. Он просто посмотрел в мои глаза и увидел, что я совсем согласен. Он сказал: ты хороший человек, мы тебя возьмем. Понимаете, ученый, он должен быть смиренным. Он должен считать, что Бог все дает, а не я сам все сделал. Это правильно. Это правильное мышление. Допустим, Эйнштейн сказал в конце жизни, что я знаю об этой вселенной, что я вообще ничего не знаю. Вот это его слова. Точно такую же позицию занимал Ломоносов в конце жизни и Лев Толстой. Знаете, это развитые люди первой категории. Они всегда понимают свою ничтожность по сравнению с этим миром, но при этом обладают колоссальными знаниями и возможностями внутренней, как личность. Люди первой категории от природы очень интуитивны. Они чувствуют истину, очень сильно чувствуют истину. Дальше они аскетичны, То есть они могут жить аскетично по природе. Эти люди не склонны к какой-то активности большой. Им не нравятся подвижные виды спорта чаще всего. Вот шахматы, допустим, это их вид спорта. А футбол гонять не их. Ну, чаще всего, бывают исключения, конечно. Тренер это тоже человек первой категории. Может быть, тренер по футболу. И людей обучать, как правильно играть в футбол. Понимаете, если ты круто играешь в футбол, это не значит, что сможешь быть тренером. Потому что, чтобы быть тренером, надо круто обучать игре в футбол. И у нас, я когда занимался бальными танцами, у нас был тренер по бальным танцам с таким небольшим животиком, но явно не был похож на крутого танцора. И когда я его спросил, вот так, говорю, а вы первые места-то занимали? Я же тоже в первой категории, надо все изучать. Он посмотрел на меня, говорит, нет. А потом одна старшая, кто-то занималась танцами, помогала, она подошла ко мне и говорит, это не важно, первые места человек занимал или нет. Лучше преподавателя, чем он, здесь не найдешь в этом городе. Он прекрасно знает, как двигаться, и он может тебя выучить. И это так оно и произошло. Понимаете, то есть этот человек феномен в точке зрения образования, но при этом сам он не феномен в танце. Но есть феномены в танце, но они не могут обучить никого. Люди первой категории сострадательны к людям. Они не могут совершить насилие или не хотят. Поэтому им лучше не управлять никем и ничем. Им лучше просто людям давать знания. Иногда у них есть способности управлять, и они управляют. Но со временем они понимают, что это не их занятие. Потому что они не хотят наказывать, не хотят наводить порядок. Ну то есть они не вкладываются в это, потому что это не их природа. Они им нравится, допустим, ставить цель перед собой в деятельности, постигать ее смысл глубокий. Ставить цель, достигать смысл, может быть, также у руководителя, у следующей природы предназначения. Но он совсем другой человек. Итак, смотрите, нарисуем картинку. Маленький ребенок, мудрец, взгляд мудреца. Теперь взрослый человек, скромно одет, ну, то есть не сильно броско одет. Вот, он имеет такую, как бы, сдержанность по природе, не сильно такой, как бы, активный. Он в социуме не выделяется сильно или выделяется, но при этом ему это не надо. Он, то есть он ведет себя достаточно скромно, он может быть богатым, но не сильно к этому привязан и так далее. Он может быть нищим и тоже нормально себя жить, чувствовать в этом случае. Но если человек не развитый первой категории, он обычно очень высокое положение как ученый занимает, крутит пальцы все время, кидает понты, всех наказывает. Очень чванливо себя ведет, ему нужны деньги. И он постоянно недоволен всеми. Ну, значит, человек неразвитый. Но он может быть при этом высокого положения и больших заслуг. Ну, то есть, развитость в своей природе всегда означает внутреннее счастье и удовлетворение. Это не означает положение в обществе, еще что-то. Это означает, он может высокое занимать и быть при этом счастлив и удовлетворен. Кто может быть... Ну, что за специальности вообще? Любые специальности, но выраженные специальности. Это священник, преподаватель, тренер, ученый, философ, там, юрист. Человек, который создает законы государства, допустим, и так далее. То есть, ну, это человек, который имеет дело с наукой, с людьми и вращается в сфере знания. Теперь переходим ко второй. Я не слишком долго говорил о первой категории. Нормально? Я основные вещи сказал. Теперь переходим ко второй категории. Маленький ребенок рождается. Потом родители обнаруживают, что он как бы не имеет никакого знания, он глупый. Но когда он рождается, и они смотрят ему в лицо, то они видят перед собой вот такую личность, которая смотрит на них. Вот так. В чем дело? Кто вы такие? Чем заняты? Почему здесь все неправильно и непорядок? С этим надо разобраться. Поднимите руку, у кого такой ребенок маленький родился. Вот это. А у кого первый вот такой мудрец, спокойный взгляд? Вот это классика, да. Ну, то есть, понимаете, иногда он смотрит так, очень твердый взгляд такой, и недовольный. Маленький ребенок такой. Я вас всех накажу. Что это за роды были вообще? Такова природа, и с ней ничего не сделаешь. Человек таким родился, он будет таким всю жизнь. Поменять его невозможно. Никогда человека не меняется его природа. Ученый никогда не станет руководителем. Курица никогда не станет кошкой. Она вот как родилась, так и родилась. Да ее природа. А? Этапы жизни это другое. Человек развивается, но только внутри своей природы. А этапы жизни означают вот это вот хобби, допустим, способности. Это означает, что человек не знает свою природу, он не развит. Допустим, «Гадкий утенок» был мультик, там лебедь среди гусей был. Он сначала похож на гусей, но когда он вырастает, он становится лебедем. И улетел от них, потому что ему надо жить с лебедями, а не с гусями. Человек сначала не знает себя, он не понимает. Мы говорили вчера, что женщина – это женщина всегда, а мужчина – мужчина. Здесь нечего даже изучать. Это коню понятно. Понимаете? Но природа – четыре категории, и у женщин, и у мужчин одинаковые. Женщина тоже может с таким строгим взглядом родиться. Вот Золушка, допустим, это по природе руководитель. Она такая. А Пьеро вот этот вот там, пропала Мальвина. А не Золушка, а Мальвина, извиняюсь. Мальвина, руководитель по природе. А Пьеро ученый. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Знаете, а Мальвина, она такая деловая, всегда там командовала, ходила всеми. Она женщина, но она имеет природу руководителя. Это нормально. Итак, кто такой руководитель по природе человек? Это человек, у которого сильная статусность в его крови. Он не может одеваться плохо, ему стошнит. Он не может одеваться так, чтобы его не уважали. Он не может выглядеть так, чтобы его не уважали. Он не может быть вторым. Он не может, когда его оскорбили. Вот, допустим, ученого оскорбили, он проглотил и переварил. А руководитель по природе его оскорбили, он никогда не переварит. Он будет всегда сражаться, побеждать, потому что он не может быть побежденным. Его природа только побеждать, и все. Он всегда старший для всех с самого начала. Маленький ребенок, допустим, в природе руководитель, допустим, играет в футбол. Кто-то кому-то нравится мячик крутить, ему нравится, что бегать, прыгать. Кто-то говорит, мы неправильно играем, давайте, должен быть нападающий, защитник. А третий говорит, ты будешь нападающим. То есть он как бы уже начальником стал все там в футболе. И люди, естественно, подчиняются. То есть им, дети, которые хотят быть начальниками, им, естественно, подчиняются, потому что они видят, что вот у человека, а если не подчиняешься, тогда война. Тогда ты не в нашей команде, иди отсюда. И все остальные не возражают. Что они видят, что это сильный человек, он как бы как начальник, и поэтому они принимают его, ребенка этого. Итак, Бог уже сделал человека начальником, не надо пытаться его свергать. С самого детства начальник это начальник. Допустим, я боролся с одним ребенком, занимался самбо, и на улице просто показывал ему способности свои, гордился. И сделал ему болевой. И он начал орать. Отпусти меня. А я не отпускал. Типа, ты признаешь, что я победитель. И ко мне подошел один мальчик. Ну, тоже нашего возраста. Он посмотрел на него. У него был твердый взгляд. Очень властное лицо, спокойное. Он не был ни против меня, ни за него. Он просто мне сказал, отпусти его. Я сразу взял, отпустил. Я очень сильно зауважал этого мальчика. Это руководитель по природе. Он всегда за правду. Если ученый по природе, он как бы, его цель знание, он считает, знание спасет мир. то руководитель по природе считает, что социальный порядок, правильное благоустройство людей, законы правильные и правильная власть спасут мир. Считает, что если власть неправильна, закон неправильный, порядок неправильный, значит, тогда он будет сражаться за то, чтобы было правильно. То есть человек по природе руководитель никогда не позволит обществу жить неправильно. Он не может с этим смириться. Также, если ученый, допустим, он считает, что помощь человеку это объяснить, то руководитель по природе, он становится заступником. Он считает, что помочь человеку означает дать ему защиту, прибежище. Он не может терпеть, когда кто-то не устроен в жизни. Он пытается давать прибежище. Но если человек бунтует, он его наказывает, карает. Когда человек руководитель по природе, он может наказывать и считает, что это правильно. Представляете, ученый по природе первой категории, он не может наказывать, когда он наказывает людей, он никогда себе этого не прощает потом. Но руководитель никогда не считает, что это какая-то проблема наказать людей, если они не правы. Поэтому он серьезно изучает законы, чтобы знать, где наказывать, а где нет. Он должен знать точно, где наказывать, а где нет. Руководитель по природе имеет естественную способность понимать статус человека. Когда он смотрит на человека, он пытается прицениться, какого статуса этот человек. Если человек руководитель по природе, он не будет им командовать. Если человек руководитель выше, он ему подчинится. Если это ученый, он спросит у него совет или не будет ему беспокоить. То есть руководитель по природе всегда смотрит на людей и делит их на статусы. Больше того, человек, руководитель по природе, он чувствует, сможет человек вот это делать или нет. Или эти способности у него развиваются очень быстро. Человек, руководитель по природе, он ориентируется в людях очень хорошо. То есть он прирожденный психолог. Если человек ученый по природе, он видит в людях лучшее всегда, то руководитель по природе видит в людях худшее всегда. Он видит, что человек не сможет сделать. То есть у него взгляд очень трезвый и холодный по отношению к человеку. Он смотрит на человека и как бы что не сможет сделать. Как, допустим, у нас, я говорю, ой, вы так нам нужны, приходите к нам, работайте с нами. Я ученый по природе, вижу хорошее качество. Когда он приходит, человек к моему руководителю, говорит, садитесь, вы послушали Геннадьевича, теперь меня послушайте. И тот выходит, и он говорит, я теперь не знаю, хочу я там работать или нет. Вот так он отрезвляет людей. И это хорошо. Надо привлекать людей. С одной стороны, кто-то должен привлекать, а кто-то должен отрезвлять. Иначе не будет эффективности. Руководитель по природе – это человек, который имеет природные недостатки в виде гнева, жестокости. Это его природный недостаток. Он не контролирует свою храбрость, иногда он может неправильно скрабрить и потерять что-то в жизни. Вот. Руководитель по природе должен пытаться бороться с этими недостатками, но все равно амбиции сильные, сильные амбиции, сильное желание власти. Если ученый хочет знания, у него сильное желание знания, то у руководителя сильное желание власти. Это природное его желание, он не должен отказываться от этого. Если руководитель отказывается от власти, это значит, что все равно, что ученый отказывается от знания. То есть руководитель должен брать власть и потом дальше заботиться о людях. Если руководитель использует власть для наживы, для того, чтобы себе деньги получать, такой руководитель деградирует. Он теряет силу. Потому что люди дают силу руководителю, они верят в него. Часто руководители думают, что силу дают просто законы. Если тебя поставили старшим, значит, ты что хочешь с людьми, то и делай. Но на самом деле силу дают люди. Законы, они дают временную силу. Но люди, они или усиливают силу руководителя, или ослабевают. Поэтому руководитель всегда зависит от того, насколько люди его, в него верят и его любят. И Бог через сердце людей действует. Если руководитель хороший, люди души в нем не чают. Но если он плохой, они его проклинают постоянно. И он деградирует из-за этого. Поэтому руководитель никогда не должен деньги ставить выше, чем выполнение своего долга. Но никогда при этом не должен отказываться от власти. Также руководителю обязательно нужны деньги. Ему нужны деньги больше, чем у других людей, потому что без денег не бывает власти. Для этого деньги нормально. Но если человек деньги ставит выше своих обязанностей перед людьми, тогда он теряет власть и людей. Руководитель всегда должен вести себя правильно в жизни. Как в этом фильме, характер энергический, стойкий, порочных связей не имеет. Это означает хороший руководитель. Потому что плохой руководитель, он портит свою репутацию глупыми поступками. И в результате он теряет силу. И о нем всегда идет плохая слава. Все смеются над ним. Или осуждают. Это означает, что он не понимает, что для него очень важно иметь правильное поведение. Он должен безукоризненно в обществе себя вести, иначе он теряет силу. И враги обязательно этим воспользуются. Я вам вкратце описал качества руководителя природные. Следует знать, что руководители бывают 4 категории. Это примерно. Но есть еще и у этих категорий деления. Но эти 4 категории каждый должен знать. Первая категория – это руководитель процессов. Не людей, а процессов. Администратор процессов. Ну, то есть он может управлять процессами, но не людьми. Вторая категория – управляющий людьми. Вот кто такой управляющий людьми? Это человек, который создает работу. То есть он определяет занятость, наказывает людей, создает им схемы, как им работать там, все прочее. То есть он работает с коллективом, управляющий людей. Есть управляющий процессами. Он обычно стоит над управляющими людей. Ну, иногда бывают исключения. И он управляет процессами, то есть он есть люди, которые там мастера, допустим, цехов, они там управляют людьми, следят за дисциплиной, там наказывают. А есть человек, который за всем процессом технологическим на работе управляет. Это уже управляющий выше. Ему очень трудно непосредственно с людьми работать, но он зато хорошо понимает, как держать бизнес в руках, чтобы он не развалился. Есть человек... Идеолог развития, ну то есть человек тоже в природе руководитель, но он знает, как развивать бизнес, знает, как договариваться, заключать договора, ну то есть он видит перспективу, он может развить бизнес, но при этом он не может работать с людьми и с процессами. Вернее, это могут быть его способности, но главное в нем – это способность развивать деятельность, как вот мужчина на первом ряду. Это ваша природа. И четвертая природа – это человек, который идеолог людей. Это как Фурманов. То есть он вдохновляет людей трудиться. Как у нас при социализме был как бы политический руководитель и административный руководитель. Везде, во всех производствах. Представляете, как разумно они это сделали? Везде 2 управляющего. Один управляющий следил за идеологией людей, другой за процессами. Представляете, как разумно? Потому что всегда люди постоянно то туда, то сюда, их всегда куда-то несет. И кто-то должен их вдохновлять на правильную деятельность. Сейчас это может быть как по-другому как-то называется, но человек должен всегда в хорошей компании большой, всегда должен быть человек, который на собраниях говорит, нам это надо сделать, мои хорошие, там и так далее. То есть он руководитель, но он вдохновляет людей идти на подвиг. Как, допустим, Суворов. Вот он был этой категорией. Но очень развитым человеком. И он сам лично вдохновлял людей. Иногда у кого-то генерала есть те, кто вдохновляют. Но Суворов сам был таким человеком. Он был старшим, но он не создавал процессы. Самая главная сила была его вдохновить людей. И он это делал. У него армия была очень вдохновленная и сильная. Она штурмовала там, представляете, должно быть в крепости, внутри крепости должно быть солдат в 6 раз больше, чем снаружи, чтобы победить. А у Суворова, когда он брал в Турции крепость, было в 2 раза меньше солдат, чем там в крепости. И он победил все равно. Это очень редко так бывает. Но это зависит от силы лидера очень сильно. Ну, таких Александр Македонский, это администратор по природе, администратор процессов. То есть он очень сильно понимал, как правильно воевать, он знал, как выстроить колонны, но так как он был очень развитой личностью, люди сильно верили в него. Он очень сильно держал в руках, был таким как бы правителем административного плана, но он очень мощный человек был, и поэтому никогда не проигрывал сражений. Наполеон, организатор процессов, организатор по природе. Но он был настолько тактик сильный, что Наполеон никогда в своей жизни не проиграл ни одного сражения. И даже когда он отступал, все сражения, которые были, он выигрывал. Потому что тактическое ведение боя лучше него никто не мог делать. Это было невозможно просто. Он предвидел за 5 ходов вперед все события. Да, то есть такие бывают талантливые люди. Я просто вам рассказываю, как люди могут быть насколько талантливы. А? Все 4 типа людей могут стать топ-менеджерами. Но менеджмент будет другой, разный. Вот, допустим, если управляет идеолог, управляющий людьми, как Суворов, он будет просто всех вдохновлять, но ему будут подчиняться разные виды, другие управлятели. Он будет, главное для него вдохновить коллектив. А все остальное будут делать другие люди. Если человек, топ-менеджер, это администратор процессов, то он тогда просто сильно построит бизнес, и все остальные будут им подчиняться, он будет видеть картинку, как все работает, и ее ставить на места. Если человек идеолог, если человек руководитель людей по природе, тогда он будет очень сильно строить всех своих директоров и как бы обучать их такой, как бы, как начальник за ними следить, они будут следить за всеми. И если человек, я 4 уже рассказал, или если человек идеолог процессов, то тогда он будет сильно бизнес развивать в своем направлении, но при этом он должен поставить везде, закрыть все дырки, чтобы у него все остальное хорошо, ну, развивалось. Ну, то есть, может быть топ-менеджер любой. Все зависит от развитости человека, на самом деле. Так я вам рассказал о второй природе человека. Это милиционеры там, или полиция, и, допустим, военные. Вот, допустим, солдат простой, который решил, что он всю жизнь будет солдатом. Это вторая категория. Но он при этом не развит быть, ну, как бы, руководителем, но он сражается, его природа защищает, сражаться. И все люди, которые связаны с государственной властью, они все этой второй категории. Просто у них разное развитие бывает, как личности. Сила личности бывает разная. Но если человек как бы там в этих структурах, просто потому что деньги зарабатывает там, значит он не этой природы. Может быть не этой природы. Ну, то есть если человек себя уже отождествляет с этим, ему нравится вот такая жизнь, значит он этой категории. Третья категория – это люди, дети, которые рождаются вот с таким взглядом. Когда ребенок рождается, он такой: «А! Мы сейчас все будем дружить вместе. Я всех люблю, а вы меня все любите, понятно?» Вот. Ну, то есть третья категория или категория бизнесмена – он человек, душа коллектива всегда. Он очень общительный, очень сильно вкладывается в людей. У него психика очень сильно любит людей и общаться с ними. То есть этот человек очень экспрессивный в отношениях. То есть он руководитель, он, допустим, молчаливый такой чаще всего. Но бизнесмен по природе, он всегда болтун такой, как бы балагур. Допустим, маленький ребенок, допустим, 7 лет, он такой активный. Давайте коллекционировать марки, как бы. Все начинают коллекционировать марки, и потом обнаруживают, что у него самые лучшие марки. Причем он меняется, он говорит: смотри, какая марка, тебе она нравится. Он знает, кому что нравится. Но он дает все равно марку хуже, а берет лучше. И у него самые лучшие марки получаются в конечном счете. Но как это получилось, никто не знает. Потому что он хорошо понимает природу людей, что кому нравится и как можно на этом заработать. Но при этом он очень сильно дружит и искренне дружит. И зарабатывает тоже очень искренне и как-то незаметно. Вот, то есть его природа извлекать прибыль, дружить, и он также щедрый по природе. Ну, то есть этот человек может накормить, там, напоить, очень легко благотворительностью заниматься. Благотворительность – это не руководителей природы, а бизнесменов. Это они должны содержать детские дома там и все прочее. Там. Это их природа, щедрость. Эти люди, бизнесмены, они считают, что только деньги и как бы материальное благополучие спасут мир. Это их идея. Сейчас управляет всем миром. Третья категория людей. Потому что может же другая идея управлять, что только власть спасет мир, правильная власть, а может быть знание или Бог только спасет всех людей. Понимаете, это значит первая категория управляет обществом. А может быть как бы мы мир насилия весь разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, то есть четвертая категория, тот станет всем. Тогда четвертая категория управляет людьми. И так далее. То есть, бывают разные социальные уклады, но в целом третья категория – это люди, которые имеют естественный недостаток, как у второй категории гневливость и злоупотребление своим положением. Естественный недостаток у первой категории – это гордость своими познаниями. Естественный недостаток третьей категории – это жадность и накопительство. Как коробочка там, или этот Плюшкин там описывает. Вот. Ну, то есть накопительство, жадность – это именно, ну, когда сильно проявлены эти качества, это значит точно человек третьей категории. Это его природа. То есть неразвитость неразвитого человека – это копить до последнего, до последней капли крови. Но если он развит, он наоборот становится меценатом, как Сава Мамонтов, там он делает свой театр, там развивает актеров там, и так далее, вкладывается в культуру страны, или нищих кормит там какой-то другой, ну и так далее. То есть это тоже природа бизнесмена. Бизнесмены, они очень честные люди в бизнесе, по природе. Вот если я сказал, что так будет, значит я буду всегда делать так. Но неразвитые бизнесмены всегда дурят в бизнесе и теряют свой бизнес постепенно. Развитый бизнесмен, он дорожит партнерскими отношениями, никогда не разрушает эти связи. Всегда даже в ущерб своей выгоде он будет сохранять правила игры. И раньше в той культуре до нашей было такое слово выражение «стереть в порошок». «Стереть в порошок» означает «вычеркнуть из списка». Ну, то есть они писали людей где-то на стене мелом, и если как бы его так вот стирали, значит, этот человек в моем бизнесе никогда не будет участвовать. Если человек обманывал в бизнесе, его все остальные купцы стирали в порошок. Это значит, что у него конец, он никто с ним торговать не будет, он просто деградирует, как деятель. Сейчас такое правило нет. Все, как бы все надеются на законы. Но на самом деле законы никогда не могут спасти полностью человека, потому что в ней есть миллиарды хитростей, которые люди используют для того, чтобы обманывать в бизнесе. Но в той культуре правила были такие, если ты нечестный купец, значит ты не будешь богатым. И так оно и есть и сейчас, потому что честный купец имеет естественную способность видеть, кто его надурит, кто нет. У меня был один знакомый, директор банка. Но он был третьей категории, бизнесмен по природе. И он мне рассказывал, как он заключал сделки. Он говорит, я когда, он там грузин такой по национальности, он говорит, я когда, человек звонит мне, я нюхаю трубку, если пахнет плохо, я с ним никогда сделку не заключаю. И я, говорит, в своей жизни никогда не ошибился. Все, кого я отверг, они других обманули, а меня нет. Ну так оно и было. То есть у него, Бог ему дал способность, но он какой человек? Он никогда никого не дурил. Понимаете, если человек не обманывает, ну то есть извлекать прибыль это нормально, понимаете? Я говорю не об этом. Ты как бы договорился о чем-то, а потом эти договоренности изменил. Это называется обман. Такой человек не способен быть проницательным. Он не видит, кто его обманет. А если человек всегда договаривается правильно, бизнесмен, то он всегда видит, кто его может обмануть, и никогда с ними не торгует. Ну, то есть, другими словами, как бы качество личности очень сильно играют во всех этих категориях людей. Бизнесмен по природе очень способен строить отношения, дружить. То есть он хороший друг. И он хорошо дружится со всеми, легко знакомится, поддерживает отношения. Он гиперактивен в отношениях, у него много-много знакомств. И именно через знакомство он развивает свой бизнес. Именно правильный бизнесмен, развитый. Через знакомство он развивает свой бизнес. И он любит знакомиться и любит поддерживать отношения. Это его природа, естественно. И он щедрый в отношениях. Он может тебя накормить, напоить там и так далее. Спать уложить. Ну, ты даже не заметишь, как он... Ты останешься с пустым кошельком рядом с ним. Но он это не специально сделал. Так получилось. Он не то, что там вытягивает деньги. Настоящий бизнесмен. Он всегда привлекателен. Привлекает к себе и к своему товару внимание своей добротой и щедростью. Слабый бизнесмен всегда вымучивает людей, вытягивает у них деньги, обманывает. Ну и долго он не может продержаться в деятельности, естественно, он все рушит вокруг себя. Или, может быть, продержится, но при этом жизнь его будет становиться все хуже и хуже, потому что чем больше грехов у человека в жизни, тем тяжелее ему жить. Четвертой категории человек рождается с таким лицом. Он смотрит на всех и знает, что ему хочется что-то делать интересное. То есть это четвертая категория людей, это дети, которые, если их посадить, допустим, конструктор дать, они будут с конструкторами играть целый день. Им надо чем-то занять интересным, больше им в жизни ничего не надо. И они мотивируются больше всего любимым трудом, эти люди. Четвертой категории. Любимый труд – это самая лучшая для них мотивация в жизни. Это Микеланджело, который по 14 часов в сутки делал скульптуры и так далее. То есть их мотивация – вот любовь к своему труду. Есть, допустим, художники, которые рисуют духовность, это Рерих, да? Есть художники, которые рисуют поле битвы, там власть, вот это все, там Эрмитаж. Это все второй категории художников. Третья категория, они рисуют на продажу. Что надо, то и рисуют. Красиво тоже, все нормально. И четвертая категория, они просто любят рисовать. Они могут все что угодно рисовать, но им просто нравится. Вот нравится, допустим, море рисовать, он рисует море. Это четвертая категория человека. Говорить, что какая-то категория лучше, первая, вторая, третья или четвертая, которая какая-то хуже, это полное безумие. Просто... Надо понимать, что здесь нет ни вопрос лучше или хуже. Потому что даже четвертая категория, если человек развивается, он становится для всех старшим в обществе, чтобы вы знали. Даже в четвертой категории он становится старшим, он становится мастером, обучает всех, как надо скульптуру делать. Но естественным образом в обществе старшими должны быть те, кто обладают знанием. Но при этом они... не управляют обществом, они стоят в стороне, с ними советуются. Там может быть советник царя, допустим, там, или так далее. Дальше, второй категории, это люди, которые управляют обществом, они старшие в обществе, но над ними стоят те, кто дает знания. Третья категория, это бизнесмены, самые богатые люди в обществе. Они могут быть богаче, чем те, кто управляют обществом, но над ними стоят те, кто управляет обществом. И четвертая категория люди – это самые важные люди, потому что без них ничего невозможно сделать. Как есть у Салтыкова-Щедрина рассказ «Мужик», там что-то или «Барин» там называют, я не помню уже. Ну, в общем, идея такая, бояре попали на необитаемый остров и все время искали мужика. Потом мужика нашли, он им сколотил лодку, короче, привез их в их место, ну, спас им жизнь фактически. И они его пнули под зад, потом сказали, пошел вон. Ну, неуважение к четвертой категории. Бывает. То есть люди, которые любят труд, у них есть естественное природное качество лень или трудолюбие. У них есть творческое желание творческого труда или желание денег. Ну, то есть у них есть способность подчиняться и бунтовать. Вот это естественный, развитый, неразвитый человек, это четвертая категория. Недостаток – лень, неподчинение и желание, жадность, желание больших денег. Невозможно. Если же вы хотите подняться, значит, может быть, вы не знаете свою природу. Допустим, человек думает, что он просто должен сапожки делать, а он руководитель по природе. Только когда человек сильно развился как личность, он может понять свою природу. А деятельность по способностям может быть любой. Может быть, твоей природа, а может, не твоей, никто не знает. Иногда человек просто, если ты мотивирован деньгами и ради денег работаешь, тогда ты не можешь понять свою природу. Хотя ты, может быть, действуешь по своей природе. А может быть и нет, никто не знает. Пока мотивация деньгами не станет на второе место, и пока ты не начнешь жить для Бога, для счастья людей, пока ты не захочешь миссию свою какую-то в жизни выполнить, ты не сможешь достичь своей природы. Это невозможно просто. Потому что деньги помешают. Они не дают разуму развиваться. Деньги гасят разум. Нет. Бывает, что человек не развит, и поэтому у него смешиваются способности с его природой. Хорошо, если вы хотите, я вам расскажу, как все устроено глубже, и тогда вы поймете, что смеси не бывает. У человека есть три центра разума. Один во лбу, второй в сердце, третий в паху. У души есть три силы сознания. Первая сила сознания означает знание, оно живет вот здесь. Вторая сила сознания – любовь, живет в сердце. И третья сила сознания – стремление к вечности, живет в паху. Когда человек первой категории, у него горит только верхний светофорчик, больше всего вот здесь вот его горит. Это значит, что знание спасет мир. На втором месте у него стоит любовь к людям, любовь. Знание спасет мир, но для любви к людям нужно знать знание. Этот больше всего горит, этот на втором месте. А желание самосохранения спит у ученого, у первой категории. Ему по барабану, есть самосохранение или нет. Второй категории люди, правители, у них сильнее всего горит вот здесь любовь. Они стремятся к любви, но знание законов и все прочее у них стоит на втором месте, и самосохранение спит. То есть эти люди могут отдать свою жизнь ради того, чтобы в обществе был порядок. Ну то есть они для людей живут, ученый живет для знания, но ради людей. А правитель живет для людей, и знания используют для этого. Третья категория – это когда у человека вот здесь вот спит знание, ему не важно. У него горит любовь к людям, он хочет процветания, и у него на втором месте горит самосохранение. Это бизнесмен. То есть самосохранение означает богатство. То есть он считает, что богатство спасет мир. То есть людям нужно богатство. Богатство означает самосохранение. И третья категория, четвертая категория человек, у него есть нижний светофорчик или, ну, мое любимое дело горит на первом месте, а на втором горит любовь к людям. То есть он ради людей работает, а знание спит у него. Вернее, это не то, что совсем спит, понимаете, просто горит не так сильно, как эти два. И больше, кроме этих четырех, никаких вариантов не бывает. Понимаете, не бывает так, чтобы горело вот здесь сильно, а на втором месте вот здесь. Через один не бывает, понимаете? Через один не бывает, только вот подряд. Все, четыре категории, больше нет никаких. Не бывает, что горело вот здесь, потом перестало гореть, здесь загорелось. Понимаете, это много жизней создается. Сила как бы разума в какой-то из этих трех центров много жизней создается, не за одну секунду. И поэтому у ученого светлая голова, у правителя светлое сердце, у бизнесмена светлое сердце, вот, А у того, кто любимым делом занимается, у него как бы свет исходит от его занятости, деятельности. От его добрых дел исходит свет. Какие еще у вас вопросы на эту тему? Могут, но очень трудно. Вот эта совместимость, да? Если мужчина ученый, женщина руководитель, совместимость нормальная. Если у них одна категория, супер. Если мужчина руководитель, а женщина ученый, тогда хуже совместимость. Потому что она говорит, ну ты что-то вообще... Ну, то есть, женщина не может как бы себя доверить человеку, который чуть-чуть меньше понимает, чем она. Но когда ученый мужчина, а женщина руководитель, он понимает больше, и женщина поэтому с ним нормально строит отношения. Но если он понимает меньше, ей тяжелее с ней. А если она ученый по природе, а он бизнесмен, она говорит, что ты постоянно дуришь всех вообще? Что ты как бы со всеми ля-ля-ля-ля-ля? Сядь, позанимайся, подумай, что. Бегаешь все время, со всеми общаешься. А если она ученый по природе, а он рабочий, то вообще тогда суши весла. Или наоборот. Бывает, моя хорошая, бывает. И надо все равно молиться Богу и сохранить семью. Но чаще всего, как бы люди находят по одной. Ну, понимаете, так природа устроила, что люди по своему статусу чаще всего находят друг друга. Бизнесмены, бизнесмены, они нравятся друг другу. Вот, допустим, бизнесмену нравятся женщины с яркими одеждами такие, чтобы модная была очень. Это бизнесмен, женщина по природе, с яркими одеждами, модная такая. Руководителю нравится женщина, чтобы он статусная такая была, чтобы все строго было, солидно, царевна такая. Вот ему нравятся такие. Ученому нравится, чтобы она была умная, такая разумная. И она такая строгая, такая разумная. Ему такие нравятся. А рабочему нравится, чтобы она была своя. Не выпендривалась, а была такая простая, своя. Понимаете? Иногда судьба по-другому действует, всякое бывает. Ваш вопрос? Нет. Бывают святые цари, бывают святые бизнесмены, бывают святые рабочие. Потенциал зависит от решимости человека и его прошлых поступков в прошлой жизни. Он, если в прошлом занимался духовной практикой, в этом он сильнее занимается, потом еще сильнее. И развитие личности не означает перескакивание из одной категории в другую. Еще раз повторяю, человек четвертой категории может быть святым и выше стоять по статусу, чем человек первой категории. Он при этом будет каким святым? Очень простым. Он говорит, я не умствую, я сильно знаний не имею, но жить надо вот так. И это будет правда. А почему он не объяснит? А человек первой категории объяснит, почему. Или, допустим, второй категории святой правитель. Это вообще супер-пупер. Если на землю такой приходит, или куда-то в какой-то коллектив, то это просто подарок с неба. Настолько человек важный. Или просто ученый первой категории святой, это такой важный человек, он устанавливает правила религиозные, создает правильные структуры, ну правильное как бы понимание, что такое жить, ну и так далее, он становится для людей просто чудом. Четвертой, третьей категории святой, он поддерживает монастырь, он как бы, он создает возможность монахам жить, пожертвования собирает там и так далее. Они все могут быть святыми, все четыре категории. Финансисты, бизнесмены. Но бывает руководитель-финансист, тогда он руководитель. Я сейчас объясню. Вот смотрите, когда бизнесмен создает команду вокруг себя, она мотивируется только деньгами, и она не имеет стойкую природу, в ней нет социальных связей развитых, в них нет регламента, просто бабки заработали и разбежались. А если бизнесмен попадает в подчинение руководителю, тот социум занимается, он бабки зарабатывает, тогда нормально. Ну то есть, если сам бизнесмен создает себе команду, то она не будет устойчивой, потому что у него нет даже такой идеи. Людям говорить, что ты у меня всю жизнь проработаешь. Деньги заработали, разбежались, его идеи. Это как такие артели всякие создаются, там, которые вот, ну, с целью иметь какой-то заработок временный. Но когда руководитель создает коллектив, он прописывает законы, заботится о людях, строит с ними долгосрочные отношения, вот, устанавливает связи с властями. Бизнесмен не устанавливает связи с властями, только с бизнесменами устанавливает связи. Власти 100 лет не нужны. Вернее, нужны, он их уважает, но он не может к ними приблизиться. А руководитель, он всегда с властями устанавливает отношения. Творческие люди, что творческие люди? А? Четвертый? Они могут и первый быть. Вот Рерих творческий человек, но он рисовал знания. Кто-то может рисовать власть и там сражение, допустим. А кто-то может рисовать то, что ему нравится. Это разные виды людей. Да? Святость выражается в вере в человека, в чистоте его сознания, разума, безгрешности, в устремленности к Богу, в отречении от материальных желаний и плодов, в самоконтроле, в честности, в доброте, в самопожертвовании, в способности служить людям. Вот есть только 3 центра разума. Когда он приобретает качество характера, у него все очищается полностью, но при этом светофорчики горят, как горели. Это совсем другое, понимаете, вот эти светофорчики, это означает, ну, бывает светофорчик такой красивый, он чистый весь, помытый, это значит святой. Но все равно, если зеленый горел, то зеленый горит, это не меняется. Хороший вопрос. Смотри, давайте это следующая тема. Вам все по разным вариантам понятно, да? Поехали дальше. Как развиваться? Вот женщина, она развивается так. Сначала Бог. Вот, допустим, у женщины обычно на первом месте что? Неразвитая. Работа. Потому что иначе не проживешь. Надо сначала себе вот, в жизни, ей как говорят, ты сначала выучись, стань крепкой на ноги, а потом замуж, чтобы мужику своему потом пинка под зад дать и нормально жить. Вот она так потом и делает, если что. Вот. Более развитая женщина думает сначала семья, а потом уже все остальное. И в результате ее все равно бросают, потому что она сильно привязывается к мужчине, он начинает наглеть, мучить ее. Еще более развитая женщина говорит сначала Бог. И начинает думать о Боге, развиваться как личность. Потом она говорит, семья. И у нее уже Бог защищает ее, потом мужик ее ничего с ней плохого не сделает. Вот. Она стала крепкой, Богом защищенной. И потом только, когда она уже стала крепко, как верующая, стала крепко на ноги, как мать, жена там и так далее. Тогда она становится крепко на ноги, как в социуме. В социальном развитии. Вот это бытует мнение, что женщины не должны в социуме развиваться. А кто тогда будет любить всех вокруг, социальные связи создавать, заботиться обо всех в обществе? Кто будет сострадать? Кто будет несправедливостью, как бы показывать несправедливость? Это все женщины делают, понимаете? Они нужны в социуме, но нужны только развитые женщины в социуме. Теперь у мужчин как развитие. Неразвитый мужчина, на первом месте у него что? Бабы. Бабы на первом месте. Или водка. Это означает, у мужчины так работает семейный центр. Ну, то есть, для мужчины неразвитого не семья, как для женщины, важна, а бабы важны, понимаете? То есть ему не нужна семья, ему нужны взаимоотношения легкого поведения с женщинами. Это неразвитый мужчина. Больше чуть-чуть развился, думает, блин, все-таки не бабы важны, а работа. Без работы даже баб не будет, потому что никому ты не нужен. И поэтому он как бы врубается, думает, я сейчас стану крепким на ноги, а потом уже бабы. Первым делом самолеты, а женщины потом. Вот еще больше, сильнее мужчина развивается, думает, Бог на самом деле на первом месте. Потому что если ты, у тебя мозгов нет, у тебя совести нет, тогда и семья не сохранится, ничего у тебя в жизни не сохранится, и не работа, нужно разума набираться. Итак, у человека правильно поставлена цель, у мужчины. Бог на первом месте, на втором – деятельность, на третьем – семья. Неразвитый мужчина никому не нужен. Деятельность означает развитый. А еще более развитый, когда он верующий. Женщина говорит, как мужа заставить правильным путем пойти? Это значит, что он еще не развился до этого, у него нет Бога на первом месте. Он еще до этого не дошел, ему надо своей головой три люка пробить. А он еще только два пробил. Ему надо еще один люк пробить, чтобы вылезти туда выше и понять, что там другая жизнь. Вот. Какие могут быть отклонения? Вот, допустим, если на первом месте у женщины работа, она очень включается в социальное развитие, грубеет как личность, становится независимой, становится очень... экспрессивно такой жесткой в поведении, в высказываниях, вот, нарушается у нее гормональные функции, естественно, она устает постоянно на работе, потому что у нее нет опоры. Женщина, которая не имеет опоры в семье, у нее психика очень подвижна, и поэтому она быстро очень утомляется от любой деятельности, потому что она очень подвижна, у нее нет вот спокойствия в жизни, потому что ее постоянно несет. Женщина цементируется только семьей. Когда есть семейные отношения, раз, застыл разум у нее. А так он очень движется, он очень подвижный. Вот. Если женщина мотивируется только главная работа, как бы, то она там на работе пытается личные отношения искать. То есть она верит в работу, она думает, там надо такая работа, чтобы мне хорошо было. И она там ищет любви, личных отношений, она путает работу с семьей. В результате она там обжигается, потому что на работе деловые отношения для женщины травматичные по ее природе. Ну, то есть там она всегда травмируется, потому что там деловые отношения. Для того, чтобы ей не травмироваться, ее психика должна семьей быть защищена, и она на работу идет, и, допустим, начальник на нее заорал, а она думает, да у меня муж есть, что он на меня орет. Вот, то есть ей по барабану, она мужем защищена. И он говорит, я тебя выгоню, он говорит, ну выгоняй. Почему? Потому что муж есть, и она может и не работать. Это мужу надо, чтобы я работала вообще, не мне. Чего я парюсь? Можешь выгонять, если хочешь. А он не выгоняет. Он, если видит, женщина ведет себя так, она говорит, ну работай дальше. Он видит, что ее рычагов нет таких, как бы на нее так не сможешь давить. Если женщина боится, она работа главная, тогда он начинает ее, останешься работать больше. Мужика особо не заставишь, он такой сразу на понты, а что такое? А женщина, понимаете, она, вот если она верит в работу, она говорит, она же очень деликатная по природе, она говорит, хорошо, Василий Петрович, я останусь. А сама думает, задолбали, я уже не могу, сколько можно. И она устает на работе, все больше и больше устает, потому что ее там эксплуатируют. Почему ее эксплуатируют? Потому что она сама сильно привязана к работе. Если бы она сказала, да пошли, я пошла домой, у меня дети, то никто бы не эксплуатировал, все понимали, что как бы, как с гуся вода. Но если она сама вот туда вот мотивирована, это для нее главная работа, тогда все ее и будут использовать просто, и все. Мужчина, если он бабник по природе, работа для нее не главная, то есть три стадии развития женщины, три стадии развития мужчины. Первая стадия развития мужчины называется ватрушка. Понимаете, чтобы вам лучше было понятно? Ватрушка. Ну, то есть он как бы, он не разбужен, понимаете? То есть он, ему говорят, ты чё, не понимаешь, что это тебе надо вообще? Это ты свои бабки зарабатываешь, ему он, я понимаю. А сам ничего не понимает. Ему надо только секс и постель, все, больше ему ничего не надо, надо. Расслаблен. Ему надо кайфовать в жизни только, и все, ему не надо работать. Даже деньги его не мотивируют, его отдых на работе мотивирует. Ему нравится, когда ничего не делать на работе. А что-то делать ему не нравится. Вторая стадия – работоголик. Мужчины развития. Ну, мужчины, работоголик. Означает, упахивается, времени свободного нет. Жена говорит, когда домой придешь? Он говорит, я не знаю времени. И третья стадия – мужчина. Развитие мужчины, мужчина называется. Ну, настоящий мужик. Ответственный, там, серьезный. У женщин первая стадия развития называется мечтательница. То есть она всегда мечтает. Ей работать не надо, не хочет работать, она мечтает. Вторая стадия развития женщины называется эмансипированная женщина. Или работоголик. По-русски сказать. Ну, то есть она уже не мечтает, она уже упахивается. Вот. И хочет быть социально развитой особой. Эмансипированной, так сказать. Вот. И третья стадия развития женщины – это женщина. Означает мать, жена, ну и хороший человек. Понимаете, если человек не стал человеком, он или ватрушка, или работоголик, он не может свою природу понять. Надо человеком сначала стать. Но если он стал человеком, ему надо теперь понять, что есть Бог. Прежде чем свою природу понять, нужно есть Бог. И вот что такое самосовершенствование? Самосовершенствование бывает только один вариант. Некоторые там дышат что-то, они там дышат, другие там голодают. Третьи говорят, да не понимаешь ты, если ты сырую пищу не ешь, ты, значит, вообще ничего не понимаешь в жизни. Только тот, кто ест сырую пищу, все понимает. Понимаешь? Я говорю, понимаю. Вот. Ну, то есть, если человек не знает, что он идет к Богу, то никакого самосовершенствования нет. Можно изгаляться над собой, как хочешь. Самосовершенствование все всегда означает движение к Богу. Если ты пищу меняешь, меняй для того, чтобы Богу было хорошо, был доволен. Если ты считаешь, что вот такая пища больше Богу нравится, что ты ешь, ешь такую пищу. Все. Это называется самосовершенствование. Если ты думаешь, что другое самосовершенствование, то тогда попадешь в засаду вот этого всего. Или ты там дышишь целыми днями, сидишь себе там, кишечник чистишь, гоняешь энергии по организму такой. Или ты там жрешь только сырую пищу, как бы зайчиком становишься. Или вообще как бы без штанов бегаешь за белочками, в лесу живешь. Потому что у тебя естественная жизнь, самое главное в жизни. Вот самосовершенно. Ну хорошо, тогда снимай штаны за белочками. Вот. Вот. Ну то есть, понимаете, то есть все зависит от того, что ты понимаешь под самосовершенствованием. Но самосовершенствование означает только одно. Стремление к Богу. Все. Все остальное это просто баловство. И йога переводится... Йога – связь с Богом. Слово йога переводится с санскрита – связь с Богом. А не упражнения, там, дыхание всякие там. Это уже наше извращение. Хорошо. Движемся дальше. Да? Нет, это неправильно. Смотрите, любая деятельность является грехом, если она не связывает меня с Богом. Например, если я работаю где-то и десятину отдаю в храм, это не грех. Я живу ради этой десятины, а все остальное предназначено для того, чтобы я жил. Мне же надо дышать, мне надо работать, мне нужно семью содержать, квартиру там, нужна еда, чтобы жить. А для чего я живу? Ради этой десятины, которую Богу отдаю. Это значит, что это не греховная жизнь, это священная жизнь, и она очищает человека. Если у человека нет высшей цели в жизни, тогда он не будет развиваться. Он думает, деньги – высшая цель жизни, тогда получает такой же результат. Он просто видит, что деньги ему счастья не дают. Чем больше у него денег, там люди на него смотрят больше, как на кошелек, а не как на сердце. Понимаете, и найти друга человеку, который уже стал очень богатым, очень сложно, потому что все от тебя ждут денег. И ты даже к священнику приходишь, чтобы на исповедь, и он говорит, о, да вы богатый человек, заходите. И он говорит, ба, и здесь одно и то же. Я встретил одного человека, очень серьезного, такого влиятельного. И, ну, когда я просто начал с ним общаться, он увидел, что мне не нужны его деньги, его власть. Он так обрадовался, начал со мной дружить. Потому что у него не было отдушины в жизни вообще. Ему не с кем было поговорить, потому что все на него смотрели, как на кошелек. Это страшная ситуация. Ну, ты сам этого хотел. Ты говоришь, деньги главное в жизни. Хорошо, получи пустоту. Бог главное в жизни. Деньги можно использовать для Бога, тогда будешь счастлив. Власть тоже не самое главное. Человек, чем больше власти, тем больше опасности в жизни. Если это не для Бога, тогда у тебя одни враги остаются, все. Ты как бы им держишь власть, но тебе надо в бронированной машине ездить, 50 телохранителей вокруг. Чем больше власть, тем тяжелее жить. А если у человека нет власти, он спокойно по дороге ходит, никого не боится. Представляете, как классно? Вот сколько бы этот человек отдал ради того, чтобы просто спокойно пройти по Киеву? А? Знание становится разрушительным. Атомная бомба. Это для Бога знание? Нет, конечно. Это для власти знание. В результате все разрушается вокруг. Знание без Бога – это страшная сила, которая только разрушает мир. Или, допустим, зачем в яблоке нужен ген саранчи? Это знание же дало яблоко, оно не портится. Но, понимаете, даже микробы брезгуют этим яблоком, поэтому оно не портится. Они его не хотят есть, потому что оно невкусное. Оно просто красивое, внешне и хорошо продается. Люди думают, если красивое, значит вкусное. Потом и что-то не то. А потом привыкают к этому вкусу и думают, что вот это и есть вкус яблока. А на самом деле яблоко другое по вкусу, и там червячки внутри водятся. Знание разрушает все без Бога. Совестливый человек никогда бы такое яблоко не создал. Даже грех такое яблоко сделать, которое невкусное и не портится. Но мы привыкли уже, мы думаем, никакой не грех, все нормально. Скоро пластиковые яблоки будем жрать. Да, сейчас объясню как. Смотрите. Да, смотрите. Никогда не приближайте к себе своих сотрудников. Никогда не переставайте быть для них отцом. Вы для них отец и вершитель их судьбы. Но если вы подружились с ними с целью развития их разума, то они вам сядут на шею. Вы даже не заметите, как это произойдет. Потому что когда человек имеет власть, и тот, кто имеет меньше власть, подружился, у него всегда есть искушение. И также у всех его друзей есть искушение через него повлиять на того, кто имеет власть. И начнется такой хаос. Поэтому давать знания подчиненным можно только одним способом. Если вы просто беседуете с ними как отец. Допустим, он набедокурил, и надо посадить его, говорит, слушай, ну такое дело. Или, допустим, в беде. Вот, допустим, он попал в беду. Да? А вы пришли к нему, говорите, я тебе помогу с лечением. Никому не говори. И взяли ему, оплатили лечение, все. И он, почему никому не говорил? Он говорит, это я просто люблю людей. Я для тебя сделал это и все. Он говорит, а я тоже хочу таким быть, как ты. Он говорит, тогда послушай лекции. Или вы ему даете что-то сами говорить. Вы сначала человеку докажите, что вы лучше. А потом ему давайте знания. Потому что он видит все наоборот, что вы бабки гребете лопатой, что у вас власть. И когда вы ему учите жизни, он думает, он слушает вас, но только для того, чтобы не выгнали с работы. Но если вы хотите сердце, чтобы его открылось, сделайте то, что он не ожидает. И если этот человек благородный, у него есть разум, он оценит ваш поступок. А если не благородный, тогда, может, и не надо. Вовлечение – это всегда насилие. Вот скажите мне, кого я из вас куда-то вовлек? Я кого-то приглашал, привлекал вас? Послушайте меня внимательно. знайте, что сначала надо принять свою судьбу. Родственника принять надо сначала. Потом, когда ты его принял, надо своей жизнью показать ему, что ты правильной дорогой идешь. А потом он сам тебя будет спрашивать, как ему жить, и придерживай его всегда. Говори, вот я тебе могу только столько сказать. Никогда ему сразу, ура, и сразу ему на него. Нет, нет, наоборот все. Если мы привлекаем человека, он отвлекается. То есть он наоборот. Но если мы кого-то хотим привлечь, он наоборот отталкивается. Если мы не перевариваем людей, они никогда не примут нас и наше знание. То есть сначала мы должны принять его как судьбу, потом должны вести себя рядом с ним себе так, чтобы он начал нас уважать. А потом он сам будет спрашивать. И говори, сколько он спросил. Все. В деятельности, не в развитии, не в знании, а в работе привлекать родственников. Очень опасно. У вас родственные отношения. Это означает, что они, если становятся деловыми, вы разрушаете или родственные отношения, или деловые. Родственникам нельзя давать деньги взаймы, потому что разрушаются родственные отношения. Дайте сколько можете просто так, но взаймы не давайте, потому что у вас другие отношения становятся. На работу родители взяли, вы, значит, взяли. Вы можете взять родителей на работу. На те должности неважные. Вы это сделали для того, чтобы просто им подарить счастье, чтобы они были счастливы. Но знайте, что себе вы подарили геморрой в этот момент. Потому что вы не сможете ими руководить. Вы можете им просить: папочка, ну сделай, пожалуйста. Он скажет: доченька, сегодня не могу. Детей к себе на работу? Можно? В качестве подчиненного. Но в тот момент, когда они вырастут до руководителя, вы должны их перевести на другую работу. Иначе у вас будут проблемы потом с ними. Вы им сами не дадите работать. Спасибо вам. Я сейчас вам кое-что расскажу. Вот смотрите. Для того, чтобы добывать воду из колодца, не нужно электричество. Древние люди добывали ее следующим образом. Они вешали ослу на удочке перед лицом морковку. И так как он осел, вот если бы козлу повесить, это бы не получилось. Надо повесить именно ослу, потому что он очень упрямый, и он не понимает, что надо действовать как-то по-другому. И он всегда будет идти за морковкой и крутить воду. Весь день, понимаете? И надо, чтобы она почти доходила до рта, и он рывки, и все время он крутит, и как бы... Точно так же люди в основном в современном мире, они все думают: еще немного поработаю, и у меня будет больше денег. Еще немного поучусь, и у меня будет больше статус в обществе. Еще немного попашу, и у меня будет больше возможностей. Понимаете, это мышление осла, которое идет за морковкой. Оно никогда не заканчивается и никогда не развивает человека. Я разок в Индии встретил одну женщину, которая носит всю жизнь кирпичи на голове. Я говорю: вот вы, говорю, носите кирпичи на голове, почему? Она говорит: так мои родители работали. Вот. И... я просто вот неграмотная, меня никто на работу на другую не берет. Я говорю: так вы поучитесь. Она говорит: так учиться надо за деньги, у меня денег нет. Я говорю: так вы идите в храм, там в храме вы будете служить Богу, и вас и так научат. Там так и происходит в Индии. И она говорит: я буду работать, как я работала. И пошла дальше. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что сама потенция развиваться, она тугая у нас в сознании. Вы думаете: да что, Олег Геннадьевич, у вас просто время много свободно, вот вы там и бегаете, а мне работать надо, понимаете? Вы поняли, о чем я говорю сейчас? О морковке я говорю, о морковке. Есть морковка, она заставляет как бы всегда крутить, и вода вытекает. Итак, поймите одну вещь, что само по себе развитие человека как личности, оно всегда меняет его статус в обществе. Просто эти изменения происходят очень медленно и незаметно для вооруженного взгляда, невооруженного взгляда. Но если вы возьмете такой, допустим, 5 лет или 10 лет такой вот промежуток, вы увидите колоссальную разницу между теми людьми, которые работают над собой, они сильно повышают свой статус в обществе. А те люди, которые не работают, они там и остаются всегда, где были. А для того, чтобы занять другой слой в жизни и иметь больше возможностей, есть только один способ – это повысить свой статус в обществе. А это происходит только благодаря развитию личности. То есть, понимаете, и вы не бегаете за морковкой, а вы уже как бы не ослом работаете, а уже как бы более нормальным человеком. Потому что просветляется сознание. И осел этот, он как бы говорит, да не побегу я за твоей морковкой. Все равно у меня как бы два варианта. Или бегать за морковкой и получить морковку в конце дня, или просто ее получить, потому что меня же все равно надо кормить. Знаете, есть отреченные люди, они знают закон. Вот смотрите, если я просто сижу на дороге и молюсь Богу, но мой голод становится сильнее твоего голода, то тебе будет стыдно, и ты дашь мне деньги, чтобы я не голодал. Они это знают, и просто, ну, как просто молятся Богу, и все. И они им дают деньги, и им хватает на то, чтобы жить. Я понимаю, что это неправильная философия. Я согласен с вами. Лучше все-таки работать. Но, понимаете, есть люди, которые понимают, что даже без работы можно прожить, если ты делаешь нужные вещи. Если человек молится, он вдохновляет всех жертвовать ему. Это факт. Просто поймите, что наше мышление, оно очень убогое. Воистину только тот, кто уделяет много времени на самосовершенствование, достигает быстрее своих результатов всех, намного быстрее, чем тот, который слишком много уделяет время на работу. Но если человек не хочет работать, это тоже убогое мышление. Это не то, что он святым стал. Я, знаете, много священников знаю, которые просто стали священниками, потому что они не хотят работать. И они поэтому ватрушками остались на всю жизнь. Они там в храме тоже ватрушки, они там делать ничего не хотят, просто делать вид, что молятся, и потом они в грехе в этом все больше прозябают, и потом все равно уходят из монастыря, женятся и начинают жизнь снова, заново потеряв 20 лет с горючими слезами. Я таких людей видел. Поэтому не отказывайся никогда от своего долга. Тебе надо трудиться, трудись. Но при этом знай, что для тебя важнее. Что самый главный важный труд человека – это его движение к Богу. Чем ярче искра становится, тем больше она светит. Мы маленькие искорки, а Бог – большое солнце. Станьте более яркими искорками. И тогда вы сможете быть очень сильными.
Мы выбираем путь, найдем свою мечту, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, забросить время следы, обратного пути у жизни просто нет.
Есть еще одна песня, которая характеризует разум человека и его чувства. Чувства, они как кони, они постоянно нас несут, и чувства говорят, больше работай, тебе нужны деньги, деньги, деньги. Чувства говорят, а человек, он выбирает или поить коней, ну то есть и поддаваться за ними, они привередливые, они скачут куда хотят, или их тормозить, притормаживать, заставлять их, как бы следовать себе. Наши чувства как кони, они все время хотят денег, они хотят больше как бы работы, они всегда как бы нас куда-то тянут, вот, а мы должны их укрощать.
Не успел, мне надоело, не успел.
Вот выбирайте, что вам, стоять на краю и кормить своих коней или все-таки стремиться к знанию и укрощать их. Немного еще постою на краю. Может быть, надо закончить вставать на краю и идти дальше. На краю означает возле пропасти. Чувства человека могут пропасть сбросить. Это очень опасно. Идти на поводу у чувств. И лидеры должны знать общество. Вы лидеры общества, вы должны это знать. Итак, а? Да? И может упасть потом. Хоть он министр, хоть там величайший ученый, кто угодно. Если он совести нет, от Бога отдалился, он может упасть и деградировать, как обычный человек. Хоть он может быть очень разумный. Мы видели примеры. Талантливые руководители так заворовывались, что просто разрушали полностью свою жизнь. И вы видите, на примере Украины это все происходит. И не только свою, а жизнь многих людей также разрушали параллельно. Итак, интеллектуальное, социальное и духовное развитие личности. Как это связано с выбором своего предназначения? Интеллектуальное развитие дает способность лучше использовать то, что я имею, в рамках своих возможностей. И распознание того, что должен иметь. Ну, то есть, что такое интеллектуальное развитие? Я иду в институт и учусь. Что это мне дает? Я лучше использую то, что имею. Вот у меня что-то есть, какие-то ресурсы внутри. Я все это раскрываю в себе благодаря тому, что я учусь в институте. Я становлюсь специалистом. Понимаю, как действовать в рамках своей природы. Дальше. Следующий вид образования, который уже хуже, трудно достижим, трудно понимаем, что это такое, зачем надо. Называется социальное развитие. Дает устойчивость в развитии человека и успехи. Часто люди понимают, что делать, но нет устойчивости. Они говорят: Олег Геннадьевич, пошу как ишак, все классно. Но все время что-то то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А я говорю: а что вниз-то? Да то оштрафовали, то-то, то пятое, десятое. Постоянно какие-то проблемы мне создают. Наверное, не в той стране живу. Да не то, что ты не в той стране живешь, просто у тебя нет социального развития. А теперь я вам объясняю, что это такое. Это вложение денег вроде бы в никуда, как кажется. Теперь смотрите, человек берет и начинает кормить детей в детском доме. Одно условие, никому не говоря об этом, не делает рекламы, просто кормит детей в детском доме. Он дает деньги там, смотрит, следит, чтобы не использовали деньги зря, может быть даже... следить за тем, как готовили. Ну, чтобы вот его цель накормить детей в детском доме. Или он еще что-то, допустим, содержит престарелых там. Постоянно он это делает. И знает, что Бог обязательно заметит его деятельность. Потому что если Бог заметит, так же заметит и остальные. Понимаете, и приходит, допустим, какой-то человек туда и говорит: откуда у вас деньги? Они говорят: да деньги у нас. Проверяющий приехал, говорит: а что это у вас-то дети получше выглядят? А у нас есть человек, который заботится. А кто такой? А вот такой. И она сообщает, допустим, администратору этого района. Тот вызывает его, говорит: а ты что заботишься? Он говорит: это мое хобби, я вот как бы, ну вот я люблю детей или престарелых и забочусь. Он говорит: а ты можешь, вот у нас просто многие заботятся и бабки на этом зарабатывают, а ты вот, видно, честный. А ты можешь заботиться в нашем вот местности о всех вот таких вот организациях? Он говорит: ну я могу, но у меня денег не хватит. Он говорит: да, это не проблема, мы тебе будем давать. Вот делай теперь это на все. Теперь дальше, приходит к нему проверка. И говорит: ну что, плати штраф или давай бабки на лапу. Что, выбирай, что тебе больше нравится. Вот. А живым тебя мы все равно не отпустим. И он звонит начальнику этому, говорит: слушай, у меня тут такая ситуация, я бы как бы и занялся благотворительностью, но похоже, у меня сейчас штрафы заберут все деньги. И поэтому вот у меня такая ситуация, вы уж меня простите. И мне некогда сейчас, потому что проверка. И тот проверяющему звонит, говорит: слушай, оставь его в покое. Нужный человек, иди и проверяй кого-нибудь другого. Все. Это называется социальная защита. И дальше никто к нему не подлезет. Не потому, что он взятки дает, а потому, что такой человек хороший, понимаете? Я вам точно говорю, что так работает. Я знаю кучу примеров такого. Хорошего человека никто не тронет. Все знают, этот человек нужный, нельзя трогать, все. Почему? Потому что он кормит детей. Это очень сильная репутация. Очень сильная репутация человека. А потом, если у него, допустим, сильная судьба, ему говорят, иди депутатом. Иди, ты такой хороший человек, тебя все любят здесь, в районе. Стань депутатом. И он становится депутатом. И так далее. Это называется социальное развитие, понимаете? Человек становится очень сильным, его все уважают. Потому что он любит делать добрые дела. Все. Это его квалификация. Вы скажете, ну а может быть по-другому, всю жизнь детей вкормил в детском доме, и никто тебя и не заметил. Хорошо, я вам сравню вот так. Вот вы, допустим, нашли, увидели девушку, которая всех любит, обо всех заботится, и она не замужем. Такое бывает? Бывает? Ну-ка где, покажите мне, где так бывает. На? На? Ну-ка покажите мне, ручку поднимите, где такая девушка? А о ком? Она заботится обо всех? Она хочет замуж? Да, вы правы. Но эта женщина, она вообще по своей судьбе не должна быть замужем. У нее очень тяжелая семейная карма. Но она скоро выйдет замуж. Потому что она победила свою судьбу. И вы сейчас вот прям свидетели этого. Вы сейчас это говорите для Бога. Что типа, ну ты что, она не замужем, Олег Геннадьевич ошибается. Господь сейчас выдаст ее замуж. Вот увидите. Понимаете, если красивая роза валяется, лежит посреди улицы, ну разве она будет валяться, ее обязательно возьмут, она благоухает. А вонючая колючка, если лежит, то обязательно ее затопчут, понимаете? Станьте красивыми розами, и тогда обязательно вас возьмут. Это закон. Но если в каком-то месте красивую розу не взяли, значит там быдло живет. Идите в другое место лягте. Нет, нет, имейте в виду, что сначала надо стать красивой розой, потом проводить эксперимент. И потом сваливать, если вы уже красивая. Ну, скорее всего, если вы будете красивая роза, вам здесь будет супер жить. Это 100%. Потому что украинцы очень чувствительны к красоте люди. Они видят все самое лучшее. Легко видят. Не надо сильно показывать. Какие еще вопросы? Да? Хорошо, я понял вас не по этой теме. Ну, давайте, так я отвечу на ваш вопрос чуть позже. Итак, интеллектуальное развитие нужно? Нужно. Лидеру? Нужно. Социальное развитие нужно? Это следующий этап развития. Не будешь развиваться социально, значит, будешь терпеть трудности в жизни, потому что социальное развитие дает человеку защиту. Это удача в его жизни. Он становится удачливым человеком. Розы больше ценятся, чем колючки. 100%. Дальше, духовное развитие приводит к четкому пониманию своего предназначения и повышению планки возможностей. Вот интеллектуальное развитие планку возможностей повысить не может. Люди думают некоторые, я вот выучусь, и у меня будут большие возможности. Вот это бред. Ты выучишься, у тебя будут те возможности, которые ты имеешь, но более раскрыты. А вот если ты хочешь больше возможностей, тогда ты должен духовно развиваться. А если ты хочешь, чтобы тебя не мучили, когда ты занимаешься бизнесом, тогда нужна социальная деятельность. Нужно социально стать сильным. Тогда тебя никто не будет мучить. А если будут, ты позвонишь пару мест, и они перестанут мучить. Потому что социально развитый человек имеет очень много отношений серьезных. Это и есть социальное развитие. Оно дает отношения и защиту человеку. Теперь следующая тема, а потом вопрос, хорошо? Вы будете первым. Итак, следующая тема такая. Сначала человек должен сделать упор на здоровье и развитие характера. Мы говорим о развитии личности сейчас. Вот как развиваться как личность? Сначала заряжайте свои батарейки. То есть нужно упор на здоровье делать. То есть движение, аскезы, пост там и так далее. Вы хотите развиваться? Вот это делайте сначала. Потому что если батарейки не заряжены, вы слабый человек. У вас не будет сил ни на что. Ни на работу, ни на развитие, ни на волю, ни на Бога, ни на что. Сначала бег, статические упражнения, пост. Вот это самая сильная классика развития здоровья человека. И развитие характера. Это упор сначала человек должен развивать свой характер и развивать свое здоровье. Как развивать характер? Просто делать добрые дела людям, стать добрым человеком. Там, помог приятелю устроиться на работу, там, как эта песня есть. Отвел жену в театр вечером в субботу, там, накормил под домом бездомных собак, помог прохожему там, найти Москву-реку там, и так далее. Ну, то есть, стань хорошим человеком. Это называется развитие характера. Некоторые говорят, буду, чтобы меньше болтать, буду молчать. И дуется ходит. Чтобы меньше болтать, надо просто говорить о Боге. Ну, то есть не надо меньше болтать. Болтай нужные вещи. И у тебя очистится твоя речь. Если ты хочешь не обманывать, больше говори правды. Обманывать все равно будешь, потому что это из страха происходит. Но больше говори правды людям. И тогда меньше будешь обманывать. Если хочешь быть нежадным, тогда начни что-то делать для других. Жадность сама пройдет. Но если ты борешься с жадностью, она усиливается. Если борешься с речью, значит, она тебя победит. Если борешься со спиртным, значит, оно тебя победит. А если ты просто начинаешь что-то делать интересное для себя, тогда спиртное отваливается. Начни просто, увлекись чем-то. Спиртное – это увлечение человека. Увлечись чем-то другим, и спиртное отвалится. То есть развитие характера означает поменьше думать о себе. Некоторые люди развивают свой характер постоянно. Ой, я такой падший, я такой несчастный, я такой жадный, я такой жадный. Да не жадный ты, просто иди и что-то делай хорошее. Все не нужно отвалиться. Дальше, следующая стадия. Дальше человек... Когда он стал здоровым более-менее, он должен все-таки встать на ноги. Некоторые люди говорят, все, я развиваю в себе природу свою, жена пошла нафиг, дети нафиг, все, работа нафиг, я развиваю свою природу. Нет, сначала встань на ноги. Научись выживать, научись где-то работать. В конце концов, для мужчины развитие его разума означает труд. Некоторые мужчины ко мне подходят и говорят, как мне познать свою природу? Я не знаю, где мне работать. Я говорю, работай там, где людям надо. Он говорит, ну там денег нет. Я говорю, вот это и будет ваше развитие. И в чем тогда развитие? Я говорю, когда мужчина работает, он развивает в себе разум и очищает его. А когда он не работает, он деградирует. Женщина говорит, а мне тогда женщине тоже работать? Я говорю, женщина должна служить людям, заботиться обо всех. И тогда она развивает разум. И можно работать, можно не работать, но она должна всегда служить людям. И тогда она развивает разум. Итак, развивай свои способности сначала. Обеспечь свою жизнь. Не нужно думать, что это не важно. Должен зарабатывать деньги? Зарабатывай. Но надо знать, что если ты только зарабатываешь деньги, значит тебе будет хуже. Значит ты за морковкой бежишь. Дальше, следующий этап развития. Человек должен научиться понять цель своей жизни в деятельности. Что я должен делать, чтобы Бог был доволен? Это следующий этап развития. Почувствовал, что уже как-то выживаешь, деньги есть, теперь займись этим. Что Бог от меня хочет? Что я должен делать для людей? В чем моя миссия? Дальше, когда миссию нашел, сделай упор в своей жизни на социальные интересы общества. Развивай людей, социум развивай свою страну. Перестань слишком много думать о своей деятельности. Развивай социум, деятельность разовьется. Следующий этап. Если ты уже стал сильным, в социальной деятельности, развивай себя духовно, начни молитву учить, начни веру свою, как бы, и тогда ты еще больше разовьешься. И если ты сильно развился, тогда делай упор на внутреннюю духовную жизнь. Приведу вам такой пример сейчас. Это не пример для подражания для всех. Я просто говорю вам, как бывает. У меня есть в Индии один друг, знакомый. Он правитель по природе, то есть второй категории. Их три брата. Он старший. И он дошел в самосовершенстве до этой пятой категории. Он целый день, хоть он правитель, занимается только молитвой. Теперь смотрите, что происходит. Его два брата младших управляют компаниями. У них там несколько заводов там и все прочее. У них шикарный особняк там и огромная территория, там как рай, знаете, там пальмы, прислуга там и все прочее. И он заинтересовался отношениями со мной просто потому, что ему интересно было вот как бы со мной поговорить, пообщаться. Я узнал больше, чем он от меня. Почему? Потому что я узнал, что вот действительно такие люди есть. Я сначала думал, что это просто сказка, но это не сказка. Этот человек рассказывал мне, а я его спросил сразу, первый вопрос, а зачем вы нужны своим братьям, если вы не работаете? И он начал улыбаться, говорит, мои братья очень разумные люди, они знают, зачем я им нужен. И как это проявляется? Он говорит, да очень просто. Вот, допустим, если что-то неполадки какие-то начнутся на заводах или где-то, или с властями, или еще как-то, они ко мне приходят просто за советом. И я начинаю молиться. Я молюсь какое-то время. Первое, что происходит, неполадки заканчиваются. А второе, что происходит, я им даю знания, как сделать так, чтобы никогда их не было, этих неполадок. И я еще никогда не ошибался. То есть, если он говорит, они делают так, как он сказал, они ему полностью верят. И у них всегда все процветает. Почему? Потому что один человек молитвой побеждает, пробивает все пути. Понимаете? Потому что есть преддействие, есть действие. Он совершает преддействие. Если люди помолились хорошо, они уже будут сражаться сильнее, чем противник. Потому что они уже на тонком психическом плане уже победили судьбу, а те еще нет. Понимаете, и он занимается такой деятельностью, он не работает вроде бы, но является самым важным человеком среди трех братьев. И они говорят, без него мы не выживем, это невозможно просто. И если совсем трудно, он сам идет и договаривается со всеми. Если он приходит, никто уже ничего не сможет сделать. Он очень сильный человек и разумный. Видите, иногда человеку даже не надо работать, чтобы быть богатым, потому что он развился как личность. Вот какова цель. И он постоянно в молитве живет, этот человек. Этот человек, у меня была такая ситуация, это было давно. Я просто жил в святом месте в одном, и у меня была цель посмотреть, могу ли я удержаться жить в святом месте. Я там приезжал туда, в святое место, и просто людей лечил. И если они жертвуют, жертвуют, нет, нет. Я зарабатывал в России, потом ехал в святое место, там жил. 7 месяцев жил в святом месте, 4 месяца зарабатывал. И когда второй раз я испытывал свою судьбу, мы истратили все деньги. У нас не осталось денег. И я был очень решительно настроен. Я сказал своим ребятам, которые мне помогали, что Бог даст денег. Они говорят, и мы такого не видели в жизни, что Бог взял и денег дал. Нам никто не дает, мы лечим, люди не дают. Ну, это святое место, там паломники, у них в основном особо нет денег. Вот. А лекарства же, трава, травы там, аренда помещения, наша еда, все стоит больших денег. Мы же туристы в святом месте. Ко мне приходит письмо, в нем в конверте деньги, говорят, помогите. Ну, я помог, денег хватило, пожить неделю. Потом я говорю, все будет нормально, Бог поможет. И они говорят, что опять придет письмо? Я говорю, я не знаю. В этот день приходит письмо, пришло чуть поменьше денег, чем в прошлый раз. Опять чуть-чуть хватило пожить. Мы помогли человеку. Они говорят, ну что, теперь всю жизнь так будем жить? Мы никуда уехать не сможем, денег нет. И здесь тоже уже нечего, не на что жить. Я был уверен, что Бог поможет. У меня не было сомнений. Я сейчас так, конечно, не поеду жить. Но тогда почему-то я был молод и уверен сильно в том, что Бог поможет. И у нас один духовный учитель с этим человеком. И этот человек, он пришел ко мне консультироваться по здоровью, но он очень разумный. Этот человек, о котором я вам сейчас только что рассказал. И он посмотрел у нас все. И когда мы помощники вышли, он спросил их, посмотрел на них и спрашивает, у вас деньги-то есть жить? Я говорю, есть, есть. Ему. Он говорит, я не вас спрашиваю, а их. Они такие пошли, ничего не ответили. Он говорит, я останусь к вам на обед. На обед, естественно, там не сильно много мы его угостили. Он очень разумный. Ничего не сказал, потом все узнал обо мне. И потом он принес вот такую пачку 100-долларовых купюр. Говорит, это вам пожить еще здесь, поехать дальше там, куда вы должны ехать, на самолеты, на все, как бы, на всю вашу. И так хватило прямо точно этих денег. Такой человек, удивительный человек. Я таких не встречал больше в жизни, что вот так вот все он видел, понимал и был таким щедрым. Ну вот, в принципе, так основные вещи, которые я хотел вам сказать в целом, вкратце. Наша тема была предназначение человека, развитие. Я в целом вам описал, показал примеры. Ваш вопрос теперь. Микрофон.
Можно я без микрофона, в принципе, слышно. Я хотел у вас спросить, каким образом...
Дали микрофон уже. Будет лучше слышно, можно сформулировать вопрос. Собственно, те знания, которые вы даете, и то, что я знаю, например, из китайской культуры, вот у них у китайцев есть иероглиф, он означает осознанность и долг. Вот это один и тот же иероглиф у них значит.
Супер, супер.
Да, и вот я так понимаю, что руководитель, это в принципе все, но особенно руководителям необходимо быть осознанным. Есть такое понятие, ну, это восточная тема, и китайцы, я так понимаю, что в Индии и так далее, понятие «здесь и сейчас». То есть как руководителю понять, вот находится ли он в этом состоянии и готов ли он принимать важные решения? А не манипулирует ли он им, то есть как бы находится ли он в осознанности для того, чтобы сделать какой-то шаг?
Вот, супер, спасибо. Вот смотрите, у вас есть подчиненные, идет собрание. Если вы среагировали на слова какого-то подчиненного, а потому что он больно говорит, это больная правда, значит вы не можете принять решение. Вы должны всех выслушать и просто потом переварить все, что они сказали. Вы должны понять, что только когда человек принял все точки зрения и спокойно их переварил внутри, и когда у него в сердце стало спокойно, то только после этого он может принимать решение. И тогда это решение будет правильным. Потому что воистину принятие решения означает, что человек принял все, что ему дала судьба. Воистину, тот руководитель, которого не выводит из равновесия любые слова, которые говорят подчиненные, могут принимать решения прямо сейчас. Но он сначала выслушивает всех, никогда не вмешивается в их слова. И наоборот, развивает их тему. Вот человек что-то говорит, он пытается глубже это понять, потом следующий, потом следующий, и потом он говорит конечный результат. Почему? Потому что он не находится... не вовлечен ни во что. Эти все конкурируют между собой, они спорят между собой, они пытаются доказать, что они более правы, а руководитель просто сидит и слушает. Но он при этом не вовлекается ни в одну точку зрения. А если он вовлекается, он знает, что правды нет в его сердце. Только когда он спокоен и все взвесил и понял все точки зрения, легли в его сердце, он понял, почему такая точка зрения, почему такая, ему все стало спокойно внутри, тогда он примет правильное решение. А еще следует знать, что до принятия правильного решения находится плита судьбы иногда. Пята судьбы – это такая штука, которая не дает тебе быть уверенным, что это правильно. И тогда ты просто садишься, слушаешь тех, кто молится, начинаешь молиться с ними и не двигаешься. И плита судьбы отодвигается, отодвигается, и в какой-то момент раз тебе приходит знание. Руководитель должен учиться побеждать судьбу молитвой также, а не только своим терпением. Но чтобы выработать такое терпение, руководитель должен учиться не разговаривать, какое-то время молчанием заниматься. Он должен учиться поститься, посту, чтобы терпеть голод. Он должен учиться неподвижному положению тела. Он должен учиться холод, терпеть холод. Но женщинам можно это делать, допустим, не обязательно с холодом иметь дело, больше с постом, допустим, если женщин руководить. То есть внешние вот эти вот аскезы, там холод, лед, там, это не для женщин. Но пост, милое дело, и для женщин тоже. Сила духа нужна руководителю обязательно. Он должен быть сильнее своих подчиненных. Если подчиненный его выводит из равновесия, значит руководитель должен работать над собой, а не над подчиненным. Вот когда он уже стал спокойным и переварил своего подчиненного, дальше он может его наказать. Имеет право. Но если он злится на подчиненного и хочет из-за своей злобы наказать, значит он разрушает свою жизнь. Да? Я, вы услышали меня? Все? Нормально? Улеглось или что-то непонятно еще?
Все понятно. Спасибо. Да.
Ваш вопрос, девушка? Да? А, ваш вопрос, вы-то, значит, спрашиваете, да? А вот я вам дал вопрос, вот женщина, вы, микрофончик, который отдает, да.
У меня вопрос по поводу партнерства, бизнеса, предпринимательской деятельности. Вот проводить параллели с личными отношениями, то есть дается нам партнер по судьбе, и как правильно с ним расставаться, имею ли я право разрушить наши бизнес-отношения, если мне с ним тяжело?
Есть три категории партнеров. Первая категория – люди берут партнеров, потому что у них не хватает денег для развития бизнеса. Эта категория партнеров всегда разрушительна и всегда приводит к печальным последствиям, вопрос только времени. Почему? Потому что деньги не могут соединить людей, они их только разъединяют. Когда эти люди нуждаются, они вместе находятся и развиваются. Но как только они получили прибыль, они сразу разрушают отношения, потому что в этот момент каждый из них выбирает свое благо, а не общее. Если люди становятся партнерами, потому что у них есть общие интересы и общий бизнес, ну как бы общее, ну, общее желание, одинаковый вид бизнеса, то есть они становятся партнерами, потому что у них одинаковое направление в деятельности. Это более высокое партнерство, оно часто сохраняется надолго, вот, но разрушающим фактором может стать, спасибо. Разрушающим фактором в такой ситуации может стать сильный успех. Ну, то есть они начинают спорить сильно по поводу развития и могут расстаться. Ну, хотя это партнерство более серьезное. Еще более серьезное партнерство – это когда люди имеют общие цели в жизни. Например, они вместе хотят храм строить. И у них примерно одинаковая направленность деятельности. Они объединяются с целью делать добрые дела. Я не знаю, что таких людей может разрушить. Особенно, если у них один наставник. Это просто нереально их разрушить. Потому что даже если они будут спорить, наставник их помирит. Чаще всего люди просто на желании иметь побольше денег создают партнерство. Это быстро разрушается при мельчайшем небольшом успехе, понимаете? Вот чуть-чуть успех маленький, и все развалится. Но это тоже можно делать. Просто знайте, что это ненадолго. Если же говорить о соратниках, кто такие соратники, то есть партнеры высокой категории, это люди очень духовно развитые, только они могут быть соратниками. И тогда неважно, они деньгами объединяются там или еще чем-то. Если они духовно развиты, у них цель самая высокая в жизни, то они никогда не предают друг друга. Потому что они считают это ниже своего достоинства и своей цели в жизни. То есть для них предательство это больше разрушительно, чем потерять свое дело. Понимаете? Я сейчас вам о очень высоких материях говорю. Вот те, кто уже разрушил свой бизнес, партнерство из-за того, что неправильные мотивы были, они понимают, о чем я говорю. Все остальные думают, что это просто фантазии.
Просто тяжело предать человека, ну, как бы смешанные просто личные отношения уже.
А вот вы о чем говорите. Ну, это другая тема. Это другая тема. Смотрите, если мужчина с женщиной занимаются вместе бизнесом и решили еще пожениться. То есть мужчина с женщиной занимались, вместе женаты были и решили вместе делать бизнес. Это тоже не очень хорошо. Поймите, лучше мужчина свой бизнес делать, женщина свой.
Простите, основной вопрос в том, правильно
разойтись.
То есть должна ли этому человеку? Как правильно поделить?
Я не знаю.
Спасибо.
Делите как можете. Там все запутано у вас. Поэтому я не знаю, как вам делиться. Делитесь, как вам сердце подскажет.
А как же примеры семейного бизнеса?
Вот смотрите. Если ваша жена приходит к вам домой, и она находится в вашем бизнесе, и вы оба руководители бизнеса, и начинаете дома обсуждать бизнес, то вам нужна будет любовница обязательно. Потому что жены у вас уже нет. У вас есть партнер по бизнесу, а жена мужу должна дарить любовь. А без любви мужчина жить не может. Поэтому он будет скучать по любви и в конце концов заведет любовницу. И так как я уже... как бы давно сижу здесь, понимаете, давно сижу на этом стуле. Я таких случаев очень много видел, понимаете, когда... Вот один пример могу вам рассказать. Мужчина с женщиной занимались бизнесом, мужчина завел любовницу и потом взял ее замуж, а женой продолжал работать. Бизнес. И она ко мне пришла, говорит, я не знаю, что делать, я сам уж хочу, а и он мне не дает, потому что со мной работает рядом, как бы, и я, получается, в тисках. Я говорю, ну, вам надо выбрать все-таки замужество, а не работу, иначе вы так останетесь несчастны, одинок. Вот, бывает так, что работают вместе муж с женой и нормально, и живут хорошо, но тогда они ставят рамки, то есть пришли домой, забыли про работу. Мы уже муж и жена. То есть меняют роли сильно. Вот так вот. Такое тоже бывает. Это очень серьезная, сильная культура. Вот, допустим, в Индии там семейные кланы бизнеса. У них очень сильно распределены роли. Вот, допустим, дома в офисе они сопартнеры, а домой приезжают, есть отец, есть сын. Он уже как отец несет, ведет себя, сын как сын. Я видел это все. У них очень сильно, как бы. Очень твердо распределены роли в жизни. Вот отец это отец, сын сын. И они никогда не перешагивают друг через друга. Но бывает, что сын становится главой компании, допустим. Отец ему подчиняется. Но он очень аккуратно руководит отцом. Он очень деликатно это делает. Ну, в общем, мои хорошие, это высший пилотаж. Лучше с этим не связываться. Ну, дальше вот женщина, которая хотела сказать.
Что предназначение это все-таки воспитание детей, а ты вроде еще где-то не доруководил. Ну вот как?
Нет разделения. Женщина-руководитель должна руководить, но она...
Когда всех воспитаешь, уже не будет как руководить.
Нет, нет. Руководитель означает, что она в социуме руководит, а не то, что она детьми руководит своими. Всякая женщина руководит своими детьми. И дает знания своему мужу. Это не означает, что она руководитель. Женщина-руководитель, она в социуме руководит. Но есть интересный момент, что если мужчина сильный руководитель, то, скорее всего, у нее жена по природе тоже руководитель. И он ей подчинен. Она им командует, а он всеми остальными. Но она должна быть очень сильной внутри. Чтобы руководить руководителем, надо быть очень сильной. Ну, женщины любят руководить руководителем, а мужчины людьми. Так устроен этот мир.
В принципе, предназначение женщины воспитать не руководить миром, но вот какой-то огонь еще вот вроде понимаешь, что
предназначение... Не противоставляйте. Это все равно, что говорить предназначение мужчины служить Богу, а не руководить людьми. Это разные предназначения. То есть одно предназначение для женщины – это воспитывать детей, а другое – руководить людьми. Воспитывать детей выше, чем руководить людьми. Но руководить людьми – это тоже предназначение женщины. Не то, что она должна только людьми, детьми своими руководить. Она может руководить и социумом. Но просто руководство женское отличается от мужского. Это целая тема для беседы. Вот, например, женщина, она сама никого не наказывает. Если женщина хороший руководитель, она просто говорит: Василий Петрович, ну вот мы же вам говорили, что не надо пить. А вы все пьете и пьете. Вот. И мы мои помощники решили вас уволить с работы. Она мать. Женщине для того, чтобы управлять коллективом, вообще париться не надо. Она просто должна стать сильная, как женщина, и все. Вот мужчине всегда надо париться. Но у женщины так устроен характер, что если она развивается как женщина сильно, то ей она вообще не напрягается в руководстве, допустим, или в бизнесе. Допустим, если она как личность развита, женщина, она приходит и заключает сделку с кем угодно, потому что ее все любят. Ради такого человека нет проблем. Понимаете, потому что она развита, она любовью всех берет. То же самое женщина, как мать-руководитель, любовью всех берет. Женщина поэтому сначала должна сильно развиться как личность, а потом идти в социум. Я об этом и говорю. Ей потом легко будет любые высоты брать. Но если женщина не развита как личность, она так будет страдать в деятельности. Поэтому сначала дети, и сначала муж и Бог, чтобы стать личностью сильной, а потом уже... Ты легко будешь управлять, чем хочешь, и легко там бизнесом заниматься, потому что ты стала сильной. Женщина должна быть безукоризной в характере, для того, чтобы легко все, брать любые горизонты. Она без войны все побеждает, такая женщина. А воевать женщине – это не способ ее жить вообще. Женщина, когда войной все берет, она устает, становится несчастной, больной. Она должна брать всех своей любовью. Да? Ваш вопрос. Вы не сможете не привязываться к результату, потому что вы по природе бизнесмен. Вам придется привязываться к результату, потому что это ваша природа. Вот так же, как у правителя, природа – это власть. И он не может не привязаться к власти. Допустим, сейчас второй категории человек скажет: Олег Геннадьевич, вот человек не должен привязываться к власти. Он не должен так сильно думать о том, что у него должно быть хорошее положение. А я вот без этого не могу в жизни. Я скажу: правильно. Потому что вы руководитель, и вы должны иметь хорошее положение. Иначе чем вы будете руководить? И точно так же бизнесмен должен иметь хорошие продажи. Почему? Потому что он ему тогда нечего будет делать, если он не будет это делать. Точно так же пчела должна быть привязана к меду. Иначе она не пчела. Понятно? Не надо путать одно с другим. Вот если вы воровать начинаете, тогда вы разрушаете свою жизнь. Ну вот ваш вопрос, мужчина. Да?
Скажите, пожалуйста, вот я сердцем, вот, не умом понимаю, вот эту очередность развития мужчины. Бог, работа, семья. Да? Вот как корректно прокоммуницировать это жене?
Никак. Никак. В этом противоречие жизни. Как один священник говорил своим ученикам. У него были ученицы и ученики. И он говорил: каждая женщина из вас должна выйти замуж. А каждый мужчина должен попытаться жить отреченной жизнью. И они говорят: это так и будет дисбаланс. Он говорит: не волнуйтесь, всегда будет баланс. Очень мало кто из вас будет отреченной жизнью жить. В основном все женятся. Но если вы будете стремиться к отречению, вы будете самыми лучшими мужьями. А если женщина будет стремиться выйти замуж, она будет самой лучшей женщиной. Знаете, так он учил своих учеников. В этом заключается противоречие. Женщина никогда не поверит, что работа выше семьи, потому что у нее другая природа. И нечего ей это доказывать. Не связываться, да. Женщины, поднимите руку, кто из вас согласен, что работа мужа выше, чем ваша семья с ним? Есть такие женщины? Вот только одна, видите? И то я бы с ней поговорил. Она просто очень человек сильный такой, готова. Она знает, что семья важнее, но она готова пожертвовать этим, да? Да. Видите, она говорит, знает, что семья важнее, но я готова пожертвовать. Это очень развитая женщина. Только одна из всех, видели? Не трогайте свою жену. Супер.
Вот, у меня вопрос, потому что вот рекомендуете в тяжелых ситуациях, люди там молиться, есть ли какие-либо еще рекомендации? Как, вот,
аскезы. Аскезы, можно пост.
Нет, я имею в виду именно в молитве, да, то есть можно ли вообще для себя просить, потому что мне совесть подсказывает, ну, что это голос Бога, что не просить, не будет материальных благ.
Вы думаете о Боге и ничего не просите, внутри есть желание, Бог знает. От него отказаться безумие. Вы должны жить сильной жизнью. Вас, если что-то не залатано, вас это гложет. Он залатает вас, не будет глотать. Будете дальше к Богу сильнее идти. Не надо отказываться от своих желаний, но не надо идти у них на поводу. Думайте о Боге во время молитвы. Бог будет удовлетворять ваши желания, следите за этим. Смотрите, как это происходит, чтобы больше в него поверить. Вот почему мы должны отвлекаться на желание, чтобы видеть, что все побеждается, все хорошо. А если вы уже начинаете навязывать свое желание Богу, то значит будет хуже только, потому что Он и так с ним справляется. Знаете, там есть такая опция серьезная, что иногда, это бывает редко, но иногда бывает, что мое желание Бог никогда не выполнит вообще. Почему? Потому что это для меня крайне опасно. И если я настаиваю, он говорит, ну ладно, если сильно хочешь, тогда получи. И потом я уже молюсь, чтобы это от меня ушло. И столько же, понимаете? Это очень опасно. Поэтому будьте осторожны. Молитесь, думая только о Боге. Бог даст все, что нужно. Все, что не нужно, заберет. Это его выбор, а не наш. Еще раз, мужчина, ваш вопрос опять, да? Нет, нет, сзади, вот сзади там. Запомните, законность принадлежит Богу. Поэтому насколько законно вы будете действовать, зависит от воли Бога, а не от законов страны. Бывают законы страны противоречат воле Бога. Поэтому всегда следите за этим. Иногда кажется, что это незаконно, а это более законно на самом деле. Ну, то есть я просто сейчас вот к этому слову прицепился, чтобы вы свой опыт внутренний синхронизировали с этой темой, чтобы вы разобрались, что действительно законно, а что незаконно. Потому что иногда мы путаемся в этих вопросах. Понимаете? Я не буду детализировать, потому что сразу пойдут сплетни по интернету. Вот. Я просто, сами разберитесь в этой теме. Но что касается избавления от прошлого опыта, если этот опыт эффективный и правильный, надо очень четко разобраться, нравится он Богу или нет, и тогда вы с ним разберетесь.
Я больше о материальной привязке, потому что есть очень сильная материальная привязанность, грубо говоря, к деньгам, то есть из-за обстоятельств. Как от нее отойти?
Не надо от нее отходить, надо понять, что деньги – это огромная ценность. И тот человек, который понимает, что эта ценность, означает, что он разумный и развитый. Надо понимать, что эта ценность, огромная ценность. И если ты привязан к ценности, это признак разумности. Но также надо понимать, что к ценности нужно привязаться правильно. Вот если вы узнаете о том, что деньги бывают разной силы, например, одни деньги приносят огромное счастье человеку, а другие – огромные страдания, то тогда вы разберетесь в этой теме. Потому что воистину деньги, они просто являются орудием судьбы, но написано в них одно и то же все. Допустим, это там 10 тысяч гривен и то 10 тысяч гривен. Вопрос, куда направлена эта сила. Но люди думают, что везде, если 10 тысяч гривен, то нормально направлено. Главное, чтобы они были. Понимаете? Но если человек понял эту закономерность, то тогда он не будет просто так привязываться к деньгам. Если деньги направлены правильно, они принесут ему счастье, и он будет их легко давать на нужные вещи. А если деньги не из правильного источника пришли, они поработят его и принесут ему только страдания. Поэтому надо разобраться, откуда пришли деньги, и быть с ними очень аккуратными. И тогда у вас все в сердце уляжется. Но ценность денег отменять – это безумие. Мои хорошие, мне положили 15 минут назад эту бумажку. Нет, мои хорошие, после лекции, да. Будем еще говорить с вами. Я думаю, что мы пожелаем всем счастья, да? Давайте тогда, хорошо. Я надеюсь, что эта лекция была полезной вам. Я рассказал вам все, что я знаю. Есть много-много деталей. Можем встречаться дальше и обсуждать детали. Так как я с вами редко встречаюсь, я в основном раскрываю более глобальные такие темы. Более широко, обзорно так делают. Все сели прямо. Кто-то, может, опаздывает уже домой. Можно тогда сейчас встать, пойти, если вы торопитесь, не стесняйтесь. Сильно слушаем тех, кто молится. Сильно. А? Ваша цель сейчас сильно слушать тех, кто молится, и как они повторять, я желаю всем счастья. Не ставьте больше никаких целей себе сейчас, потому что вы 100% не знаете, насколько сильно надо слушать. Если ваше слушание будет очень сильным, то сначала вы будете опираться на этот звук, потом вы почувствуете, что он зашел в сердце, сердце откроется. И когда сердце откроется, тогда в этот момент начните поклоняться своим звукам. Я желаю всем счастья, от сердца произносите и отдавайте людям или своему алтарю. И вот когда у вас уже в ухо входит и через сердце выходит алтарю, только после этого человек может сказать, это все вот для этого. Только после этого. А до этого надо к этому процессу сначала прийти. Учитесь сильно слушать. И как они повторяют, это самое первое, что нужно делать. Я желаю всем счастья.